Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Он был угнетен весь день. Весь день он был сильно возбужден. Боли у него не прекращаются со вчерашнего дня. Мы также говорим. Я понимаю это слово со вчерашнего дня. Можно ли сказать непрерывно? Да, можно говорить о непрерывности понимания. Но в каких случаях? Сравни. Когда ослабли твои боли? Когда ты перестал понимать это слово? Б, представь, что тебя спрашивают. Когда ты умеешь играть в шахматы? Всегда. Или же тогда, когда делаешь ход. И так во время каждого хода на протяжении всей игры. Как странно. Однако, что умение играть в шахматы используется в столь короткий промежуток времени, тогда как сама партия оказывается значительно более долгой. 12 грамматик и выражения — совершенно особое настроение. Говорят, это лицо имеет совершенно особое выражение. И, скажем, ищут слова, чтобы охарактеризовать его. Самое очевидное и наиболее употребимое, вместе с тем весьма скрыто, и его открытие ново. Что три отрицания снова дают одно отрицание, должно быть заложено уже в том единичном отрицании, к которому я здесь прибегаю. Соблазн мифологизации значения. Кажется, что в силу самой природы отрицания двойное отрицание предстает как утверждение. Не это отчасти верно. Что же? И то, и другое связано с нашей природой. Бо имеют ли силу те или иные правила для слова «не», то есть соразмерны ли они его значению, это не предмет для обсуждения. Ибо без этих правил слово пока еще не имеет значения. Если же мы изменяем правила, то слово приобретает другое значение или же теряет его вообще. А в таком случае можно с тем же успехом изменить и само слово. У Витгенштейна «das Wallen», имеющее в данном его анализе спектр семейства, переходящих одно в другое значений. Воление, желание, намерение, замысел, волевой импульс, внутренняя готовность к определенному действию и другие переводчик первичные или оригинальные случаи, из которых развиваются или по которым копируются остальные. Переводчик.
Части. Один.
Животное можно представить себе разъяренным, робким, печальным, радостным, испуганным. А надеющимся? Почему же нет? Собака уверена, что ее хозяин у дверей. Но может ли она также быть уверена, что ее хозяин придет послезавтра? И чего она не может делать? Как же тогда я делаю это? Что следует ответить на это? Надеяться может только тот, кто может говорить. Только тот, кто овладел употреблением языка. То есть проявление надежды модификации этой усложненной жизненной формы. Если понятие ориентировано на характер человеческого почерка, то оно неприменимо к существу, которое не пишет. П. Скорбь описывает нам некий образец с различными вариациями, повторяющийся в ткани жизни. Если бы, скажем, телесные выражения человеческого горя и радости изменялись с тиканием часов, то мы здесь не говорили бы о характерном очертании настроений горя и радости. В течение секунды он ощущал острую боль. Но почему звучит странно? В течение секунды он чувствовал глубокую скорбь. Потому лишь, что это так редко происходит. А нет ли у тебя сейчас чувства скорби? А не играешь ли ты сейчас в шахматы? Ответ может быть утвердительным, однако это не делает понятие скорби подобным понятию некоего ощущения. Ведь вопрос, несомненно, носил временный и личностный, а не логический характер, как нам бы хотелось. Ты должен знать. Я боюсь. Ты должен знать. Это меня страшит. Но это можно сказать в шутливом тоне. И ты хочешь мне сказать, что он не чувствует этого. Откуда же тогда он об этом знает? Даже если это некоторое сообщение, то научен он этому не своими ощущениями. Представь-ка себе ощущения, вызванные жестами страха. Слова «это ужасно» — один из таких жестов, и если, произнося их, я их слышу и переживаю, то это относится и ко всем прочим ощущениям. Почему же тогда речевые жесты должны быть основой жестов неречевых? 2. Говоря, когда я слышу это слово, оно обозначает для меня, соотносит себя с каким-то моментом времени и с неким способом словоупотребления. Конечно, именно эту комбинацию нам и не удается понять. И выражение. Я хотел тогда сказать. Соотносится с определенным моментом и с определенным действием. Я говорю о существенных соотнесениях в референциях высказывания, об особенностях, отличающих его от других форм нашего выражения. А существенны для высказывания те соотнесения, что побуждают нас переводить некий в известном смысле чуждый нам вид выражения в эту привычную для нас форму. Если бы ты был не в состоянии сказать, что одно и то же слово, допустим, слово «есть», может быть и глаголом, и связкой, или не мог строить предложения, в которых это слово выступает то в одной, то в другой роли, тебе было бы не по силам справиться с простым школьным упражнением. Но школьника не просят понимать слово тем или иным образом или сообщать о том, как он его понял вне какого-либо контекста. Слова «роза» «есть красное» бессмысленны, если по своему значению «есть» приравнивается к слову «тождественно». Значит ли это? Если, высказывая это предложение, ты мыслишь слово «есть» как знак тождества, то его смысл разрушается. Мы берем предложение и объясняем кому-то значение каждого слова, тем самым он обучается пользоваться этими словами, а значит и данным предложением. Выбери же мы вместо предложения словесный ряд, лишенный смысла, он бы не научился им пользоваться. А если слово «есть» объяснять как знак тождества, то он не усвоит, как пользоваться предложением «роза» «есть в красное». И все же в этом расщеплении смысла есть что-то верное. Так, например, возможен совет, чтобы окликнуть кого-то восклицанием «дэй», «эй», «эй». Незачем думать при этом о яйце и R17. Переживание значения и переживание наглядного представления. Можно сказать, переживают и здесь, и там, но нечто разное. Сознанию здесь дается, перед ним предстает разное содержание. Каково же это содержание при ипыте наглядного представления? Ответом служит картина или описание. А каково содержание переживания значения? Я не знаю, что ответить на это. Если в вышесказанном есть какой-то смысл, то он может состоять только в том, что оба понятия относятся друг к другу, подобно понятиям «красное» и «синее». Но это не так. Можно ли удерживать понимание значения, как удерживают наглядное представление? То есть, если мне вдруг приходит на ум одно из значений слова, может ли оно и оставаться в моем сознании? Весь план внезапно возник в моем воображении и оставался в нем примерно 5 минут. Почему это звучит странно? Можно было бы считать, что внезапно озаряющее и пребывающее не могут быть одним и тем же. Я воскликнул. Теперь он у меня есть. Это было внезапное озарение, затем уже я мог изложить план во всех деталях. Что при этом предполагается пребывающим? Может быть, та или иная картина. Но слова «теперь он у меня есть» не означают, что у меня есть картина. Кому пришло в голову значение слова, и он его не забыл, тот может теперь применять это слово таким образом. Кому пришло в голову значение слова, тот его теперь знает, и это озарение начало знание. В чем здесь сходство с переживанием представления? Когда я говорю «г», «швейцар» не «швейцар», то первое слово я мыслю как имя собственное, а второе — как имя нарицательное. Так выходит. При произнесении первого слова в моем сознании должно происходить нечто иное, чем при произнесении второго. Предполагается при этом, что я не твержу это предложение, как попугай. Попытайся теперь первого швейцара мыслить в качестве нарицательного имени существительного, а второго в качестве собственного. Как это делается? Когда я это делаю, то попытки придать каждому из двух слов подлинное значение заставляют меня моргать глазами от напряжения. Ну а вызываю ли я значение слов в своем воображении при обычном употреблении? Если произносишь предложение, изменив в нем значение слов, то чувствуешь, что смысл предложения разрушается. Так он же разрушается для меня, а не для тех других, кому я делаю сообщение. Чему же тогда это мешает? Но при обычном произнесении предложения происходит еще что-то вполне определенное. То, что при этом происходит, это не экспозиция значения в чьем-то сознании. 3. Что делает мое представление о нем представлением именно о нем? Отнюдь не подобие образа. Помимо представления, тот же самый вопрос применим и к высказыванию. Я вижу его сейчас перед собой как живого. Что делает это высказывание высказыванием именно о нем? Ничто из того, что заложено в нем, или ему одновременном, стоит за ним. Если ты хочешь знать, кого он имеет в виду, спроси его. Но возможно также, что в моем воображении мелькает какое-то лицо, которое я даже могу зарисовать, не зная, какому человеку оно принадлежит и где я его видел. А допустим, что кто-то, представляя себе фигуру, или вместо этого очерчивал бы ее, хотя бы лишь пальцем в воздухе. Это можно назвать моторным представлением. Тут было бы уместно спросить, кого это представляет? И его ответ был бы решающим. В нем вроде бы давалось словесное описание, но вместе с тем способное и просто замещать представление. 4. Я полагаю, что он страдает. Полагаю ли я к тому же, что он не автомат? Лишь с известным внутренним сопротивлением я могу произнести это слово в таких двух контекстах. Еле же дело обстоит так. Я полагаю, что он страдает. Я уверен, что он не автомат. Бессмыслица. Представь себе, что я говорю о своем друге, он не автомат. Что содержало бы это сообщение и для кого оно было бы предназначено? Для человека, который встречает его при обычных обстоятельствах. Какую информацию оно могло бы ему дать? Самое большее, что тот, о ком говорится, всегда себя ведет как человек, как машина же никогда. Я полагаю, что он не автомат. Это сообщение само по себе еще не имеет никакого смысла. Мо отношение Энстелюнг к нему — это отношение к его душе. Я не придерживаюсь мнения, что он имеет душу. Религия учит, что душа способна существовать и после разрушения тела. Понимаю ли я то, чему она учит? Пожалуй, понимаю. В связи с этим я могу многое себе представить. На эту тему можно даже писать картины. Почему же такая картина должна считаться лишь несовершенной передачей высказанной идеи? Почему бы ей не нести ту же службу, что и выраженное словами учение? А дело ведь именно в выполняемой функции. Если на нас способна производить впечатление картина мысли в голове, то почему бы тем более не картина мысли в душе? Человеческое тело — лучшая картина человеческой души. А как быть с таким выражением? Когда ты говорил, я понимал это всем сердцем. При этом указывают на свое сердце. Взять хотя бы этот жест, разве он ничего не значит? Ведь его понимают. Или при этом сознают, что используют всего лишь картину. Определенно нет. Это непроизвольно выбранная нами картина, не сравнение, и все-таки это образное и метафорическое выражение. 5. Представь, что мы наблюдаем движение точки, например, светящейся точки на экране. Из поведения этой точки можно извлечь важные следствия. Но сколь различные явления можно наблюдать при этом? Это и траектория точки с соответствующими ей мерами, например, амплитуда и длина волны. Или же скорость и закон, согласно которому она изменяется. Либо же та величина и местоположение, при которых она прерывно изменяется, либо кривизна пути в этих местах. И несчетное множество других явлений. И каждая из этих черт поведения точки могла бы стать для нас единственно интересной. Скажем, кроме числа петель, которые она делает в определенное время, все прочее в ее движении могло бы стать для нас безразличным. И если бы нас интересовала не какая-то одна из характеристик, а сочетание нескольких, то каждая из них, в связи с его особой природой, тоже могло бы нам дать выводы, отличные от всех других. Так же обстоит дело и с поведением людей, с различными характеристиками этого поведения, которые мы наблюдаем. Стало быть, психология ведет речь о поведении, а не о душе. Что фиксирует психолог? Что он наблюдает? Разве не поведение людей и особенно их высказывания? Но последние говорят не о поведении. Я заметил, что он был расстроен. Сообщает ли это о поведении или же о душевном состоянии? На Тебе кажется предгрозовым, идет ли речь о настоящем или о будущем. О том и о другом. Но не в их рядоположенности, а об одном, данном через другое. Врач спрашивает, как он себя чувствует. Медсестра отвечает, Дон стонет. Сообщение о его поведении. Но должен ли для них обоих вообще существовать вопрос, настоящий ли это стон, действительно ли он выражает то-то? Разве они не могут, например, прийти к выводу, раз он стонет, ему надо дать еще одну дозу болеутоляющего, замалчивая при этом промежуточное звено. Не определена ли здесь суть дела той ролью, какую они отводят описанию поведения? Но тогда они основываются на молчаливо принимаемом допущении. Тогда и весь процесс нашей языковой игры всегда основывается на молчаливо принимаемых предпосылках. Я описываю психологический эксперимент. Аппарат — вопросы экспериментатора, действия и ответы испытуемого, а затем говорю, что все это сцена, разыгрываемая в театре. Тогда все сразу меняется. Объяснение примет такой вид. Если бы этот эксперимент описывался таким образом в книге по психологии, то описание поведения осмысливалось как выражение внутреннего состояния испытуемого. Так как предполагалось бы, что испытуемый не морочит нас, не выучил заранее своих ответов и тому подобное. Итак, мы делаем предположение. Действительно, нам следует так выражаться. Я, конечно, предполагаю, что... Или же не следует хотя бы потому, что другим это и так уже хорошо известно. А разве предположение существует не там, где имеется какое-то сомнение? Но сомнение может полностью отсутствовать. Сомнения имеют конец. Тут, возможно, аналогия с отношением физического объекта и чувственного впечатления. Мы здесь имеем дело с двумя языковыми играми, отношения между которыми носят усложненный характер. Попытки свести эти отношения к одной простой формуле неизбежно приводят нас к заблуждению. 6. Представь себе, что кто-то сказал. Каждое хорошо известное нам слово, например, в книге, уже само по себе окружено в нашем сознании некой атмосферой, ореолом нечетко определенных возможных употреблений. Как если бы каждая из фигур рисунка проступала из легкой дымки, из фона слабо прописанных сцен, данных как бы в ином измерении, и мы видели бы здесь эти фигуры в других взаимосвязях, только сыграем в это предположение всерьез. Тогда выявляется, что оно не может объяснить отнесенность знаков к их значениям intention 18. Если бы действительно было так, если бы возможные употребления слова произносимого или слышимого всплывали в нашем сознании в неких полутонах, то это существовало бы только для нас. Однако мы объясняемся с другими, не зная, испытывают ли и они эти переживания. Что можно возразить человеку, заявившему, что для него понимание — внутренний процесс? Что мы возразили бы ему, если бы он сказал, что знание, как играть в шахматы, для него — внутренний процесс? Мы заявили бы, что все в нем происходящее нас совершенно не интересует, когда мы хотим знать только, умеет ли он играть в шахматы. А если бы он нам на это ответил, что фактически речь и идет как раз о том, что нас интересует, то есть может ли он играть в шахматы, то мы должны были бы обратить его внимание на критерии, позволяющие судить о его способности играть в шахматы, и с другой стороны, на критерии его внутренних состояний. Даже если бы кто-то обладал определенной способностью лишь тогда и лишь в той мере, в какой у него возникало определенное чувство, то само это чувство не было бы способностью. Значение слова — это не переживание при его выслушивании или же произнесении, а смысл предложения — не комплекс таких переживаний. Как складывается смысл предложения, я его все еще не видел из значения его слов. Предложение составляется из слов, и этого достаточно. Есть склонность утверждать, будто каждое слово, хотя оно и может иметь различный характер в разных взаимосвязях, вместе с тем всегда имеет один характер, один облик. И оно обращено к нам. Но и нарисованное лицо обращено к нам. Уверен ли ты, что имеется всего лишь одно и не более чувство, если Вен Джефхл? Пытался ли ты произносить слово в самых различных контекстах? Когда оно, например, несет в предложении основную нагрузку, или когда это делает ближайшее к нему слово. Представь себе, что мы встречаем человека, который, ссылаясь на свое чувство слова, утверждает, что слово «если» и слово «дно» вызывают у него одинаковые чувства. Вправе ли мы ему не верить? Мы, пожалуй, подумали бы, что это странно. Мы готовы были бы сказать: «Он вообще не играет в нашу игру». Или же: «Это другой тип человека». Но разве мы не поверили бы, что он понимает слова «если» и «дно», так же, как мы, употребляя он их так же, как мы? психологическую пользу интерзе чувства, если определяют неверно, рассматривая ее как вполне очевидный коррелят значения. Нужно же его уяснять в совсем другом контексте, во взаимосвязи тех особых обстоятельств, при которых оно возникает. Так, значит, чувство, если никогда не возникнет у человека без употребления слова «если». Конечно, было бы, по крайней мере, странным, если бы только по этой причине формировалось подобное чувство. И так дело обстоит вообще с атмосферой слова. Почему считается чем-то само собой разумеющимся, что только это слово окружено данной атмосферой? Чувство «если» не является чувством, сопровождающим слово «если». Его можно сравнить с особым чувством, которое вызывает в нас музыкальная фраза. Подобное чувство иногда описывают, говоря. Здесь как бы подводится итог. Или я мог бы сказать и так, или здесь мне всегда хочется сделать некий жест, и человек делает этот жест. Но разве можно отделить это чувство от самой фразы? И вместе с тем оно не сама эта фраза, ведь ее можно услышать и без подобного чувства. А не подобно ли оно в этом выражению, с которым играется та или иная фраза? Мы говорим, что этот фрагмент вызывает у нас особое чувство. Мы напеваем его, делая при этом какое-то движение, возможно, испытывая особое ощущение. Но в другом контексте мы можем вовсе не узнать эти сопровождения, это движение, это ощущение. Как только мы не напеваем данную мелодию, они совершенно пусты. Я напеваю ее с вполне определенным выражением. Это выражение не является чем-то, что можно отделить от самого фрагмента. Это другое понятие, другая игра. Переживание мелодия, сыгранное таким образом, скажем, так как я это показываю, описание же способно передать его лишь намеком. Атмосфера, неотделимая от вещи, это не атмосфера. То, что тесно взаимосвязано, что было ассоциировано, кажется чем-то пригнанным друг к другу. Но во что это выливается? Как проявляется это кажущееся соответствие? Может быть так. Мы не можем себе представить, чтобы человек с этим именем, лицом, почерком создал не эти, а, возможно, совсем другие произведения творения другого великого человека. Мы не можем себе это представить, а мы пытаемся. Вот одна из таких возможностей. Я слышу, что кто-то пишет картину «Бетховен» за сочинением 9-й симфонии. Я мог бы с легкостью представить себе все, что будет в этой картине. А что? Если кто-то попытается изобразить, как смотрелся бы Гете за сочинением 9-й симфонии. Здесь я не сумел бы представить себе ничего, что не выглядело бы неуклюжим и смешным. 7. Люди, пробудившись от сна, рассказывают разные происшествия, они были там-то и так далее. Я обучаю их пользоваться выражением «мне приснилось», за которым следует их рассказ. Затем я спрашиваю, приснилось ли тебе что-нибудь сегодня? И получаю либо утвердительный, либо отрицательный ответ, иногда с рассказом о сновидении, иногда нет. Это языковая игра. Я исхожу при этом из допущения, что сам я не вижу снов. Ведь у меня же никогда нет чувства невидимого присутствия, тогда как у других он есть, и я могу расспрашивать их об этом опыте. Должен ли я в таком случае сделать некоторое предположение относительно того, обманывает или же не обманывает людей их память? Действительно ли они видели эти картины во сне или же только вообразили их себе после пробуждения? И в чем смысл этого вопроса? Чем вызван наш интерес к нему? Задаем ли мы его себе тогда, когда кто-то рассказывает свой сон? А если нет? Это в силу нашей уверенности в том, что его память его не обманула. А если предположить, что рассказ ведет человек с особенно слабой памятью, значит ли это, что бессмысленно ставить вопрос, действительно ли во время сна имеют место сновидения? Или же это феномен памяти пробудившегося? Это уже будет относиться к употреблению вопроса. Представляется, будто значение слову «способен» придать дух, разве это не равноценно утверждению? Представляется, что в бензоле атомы углерода располагаются на углах шестиугольника. Но ведь это не кажимость, это картина. Представим себе эволюцию высших животных и человека и пробуждение сознания на определенной ступени. Картина примерно такова. Мир, несмотря на все пронизывающие его эфирные колебания, пребывает во тьме. Но однажды человек открывает свои видящие глаза, и он становится светлым. Наш язык изначально рисует какую-то картину. Что делать с этой картиной, как ее использовать, это остается неясным. Очевидно, однако, что ее нужно исследовать, если мы хотим понять смысл наших высказываний. Но картина кажется нам чем-то таким, что снимает с нас необходимость этой работы, она уже указывает нам определенное применение. Таким образом, она берет нас в плен. 8. Мои кинестические ощущения сообщают мне о движениях и положениях членов моего тела. Я делаю указательным пальцем легкие колебательные движения небольшой амплитуды. Они едва ощутимы для меня или совсем неощутимы. Разве что чуть-чуть, как слабое напряжение в кончике пальца. Даже не в суставе. Это ощущение сообщает мне о движении. Ведь я могу точно описать это движение. Да ты ведь должен его чувствовать, иначе ты не знал бы, не глядя, как движется твой палец.
Но знать нечто означает лишь быть в состоянии это описать.
Я могу указать направление, откуда приходит звук, только потому, что он сильнее действует на одно ухо, чем на другое. Хотя в своих ушах я этого не ощущаю, все же эффект налицо. Я знаю, откуда приходит звук, скажем, я смотрю в этом направлении. Так же обстоит дело и с представлением о том, что некий признак болевого ощущения должен оповещать нас о локализации боли в теле, а некая черта картины памяти о времени, к которому она относится. Ощущение способно извещать нас о движении или положении какой-нибудь части тела. Кто, например, будучи в нормальном состоянии, не знает, растянута ли его рука, того может убедить в этом покалывающая боль в локтевом суставе. Таким же образом характер боли может говорить нам о месте повреждения, о желтизна фотографии о ее давности.
Ва!
Что является критерием того, что чувственное впечатление информирует меня о форме и цвете? Какое чувственное впечатление? Да вот это я описываю его словами или пытаюсь изобразить. Ну, а что ты чувствуешь, когда твой палец находится в этом положении? Как возможно объяснять то или иное чувство? Это нечто необъяснимое особое. Но должно же быть возможным обучать употреблению словам. Я ищу здесь грамматическое различие. Отвлечемся на минуту от кинестетических ощущений. Я хочу описать кому-то некое чувство и говорю ему: «Сделай так, и тогда ты это почувствуешь». При этом я держу свою руку или голову в определенном положении. Является ли это описанием ощущения, и когда я смогу сказать, что он понял, какое чувство я имел в виду? Вслед за этим ему придется дать дальнейшее описание ощущения. А какого типа должно быть оно? Я говорю, сделай так, и тогда ты это почувствуешь. А невозможно ли здесь сомнение? Не должно ли оно присутствовать, коли имеют в виду некое чувство? Это выглядит так, это имеет такой-то вкус, это ощущается так. Это и так должны объясняться различным образом. Ощущение представляет для нас совершенно особый интерес. Он может относиться, например, к степени остроты ощущения, его месту, возможному поглощению одного чувства другим. Если движение очень болезненно, так что боль заглушает взятое иное, менее сильное ощущение в этом месте, то не становится ли сомнительным? Действительно ли ты сделал это движение? Могло бы тебя убедить в этом то, что ты видел его свое движение собственными глазами? А. 9. Допустим, кто-то наблюдает собственное горе, какими органами чувств он его наблюдает? Каким-то особым органом, тем, которым чувствуют горе. Значит ли это, что, наблюдая его, он переживает его иначе? И какое горе наблюдает он? Только то, которое существует в момент наблюдения. Наблюдение не порождает наблюдаемого. Это концептуальное утверждение Фестальюнг. Иначе говоря, я наблюдаю не то, что только и возникает через наблюдение. Объект наблюдения — нечто иное. Прикосновение, которое еще вчера было болезненно, сегодня не приносит боли. Сегодня я еще ощущаю боль, лишь когда о ней думаю. То есть при определенных обстоятельствах. Мое горе уже несколько утихло, воспоминание, год назад казавшееся непереносимым, теперь утратило свою остроту. Это результат наблюдения. При каких обстоятельствах говорят, что кто-то наблюдает? Ну хотя бы в том случае, когда кто-то принимает удобное положение для получения определенных впечатлений, для описания, например, того, о чем они свидетельствуют. Если бы кто-то был обучен при виде чего-то красного издавать определенный звук, при виде желтого другой, и так далее для каждого цвета, то это еще не было бы описанием предметов по их окраске, хотя и могло бы помочь такому описанию. Описание — это изображение того или иного распределения Wert-Illung в некоем пространстве, скажем, в определенном времени. Мой взгляд блуждает по комнате, внезапно он наталкивается на предмет ярко-красного цвета, и я говорю в красный. Этим я еще не даю описания. Являются ли слова, я боюсь, описанием душевного состояния? Я говорю «боюсь». Другой спрашивает меня. Что это было? Крик испуга? Или же ты хочешь сообщить мне что-то у тебя на душе? Или же это наблюдение за твоим нынешним состоянием? Всегда ли я мог бы дать ему вполне ясный ответ? Или же мне никогда этого не сделать? Представлять себе при этом можно весьма разные случаи. Например, нет-нет, я боюсь. Я боюсь. К сожалению, я должен признать это. Я все еще немного боюсь, хотя уже не так сильно, как раньше. В глубине души я все еще боюсь, хотя и не хотел бы признаваться себе в этом. Я терзаю себя самого разными страшными мыслями. Я боюсь и это теперь, когда я должен бы быть бесстрашным. Каждому такому выражению присуща собственная тональность, каждому разный контекст. Можно представить себе людей, которые бы думали значительно определеннее, чем мы, и употребляли бы разные слова там, где мы используем одно. Мы задаем себе вопрос. Что, собственно, означает «я боюсь»? К чему относятся эти слова? И, конечно, не находим никакого ответа или только такой, который нас не удовлетворяет. Вопрос должен быть таким. В каком контексте встречаются эти слова? Воспроизводя выражение страха и концентрируя внимание на самом себе, как бы наблюдая краем глаза свою душу, я не получу ответа на вопросы «к». К чему относятся эти слова? О чем я думаю при этом. Но в каком-то конкретном случае можно реально задаться вопросом. Почему я это сказал, чего я хотел достичь этими словами? А на этот вопрос я мог бы и ответить, но ответить не путем наблюдения того, что сопутствует речи. При этом мой ответ дополнял бы мое прежнее высказывание, был бы его парафразом. Что такое страх? Что значит бояться? Пожелая объяснить это путем лишь показа, я просто сыграл бы в страх. Мог бы я представить таким же образом надежду? Едва ли. А веру? Описание моего душевного состояния страха, например, это действие, осуществляемое мною в каком-то особом контексте. Как определенное действие лишь в определенном контексте представляет собой некий эксперимент? Так ли уж удивительно тогда, что я применяю одно и то же выражение в различных играх, а иногда и как бы между играми? И всегда ли я при этом говорю с совершенно определенным намерением? А если нет, то всегда ли в таких случаях мои слова бессмысленны? Когда мы, прощаясь спокойным, говорим, мы глубоко скорбим о нашем, то эти слова должны служить выражением скорби, а не сообщать что-то присутствующим. А в заупокойной молитве те же слова были бы своего рода сообщением. Но вот проблема. Крик, который никак не назовешь описанием, ибо он примитивнее любого описания, служит все же как бы неким описанием душевной жизни. Крик — это не описание. Но здесь имеются переходы. И слова «я боюсь» могут быть то ближе, то дальше от крика. Они могут быть совсем близки к нему и быть от него совсем далеки. О том, кто сообщает о своих болях, мы не всегда говорим, что он жалуется. Следовательно, слова «я чувствую боль» могут быть и жалобой, и чем-то другим. Но если слова «боюсь» не всегда, а лишь иногда напоминают жалобу, то почему они всегда должны быть описанием некоего душевного состояния? 10. Каким образом человек когда-то пришел к употреблению выражения «я верю»? Обратил ли он в какой-то момент внимание на сам феномен веры? Наблюдал ли человек себя и других и таким образом обрел веру? Парадокс Мура можно передать таким образом. Выражение «я верю, что дело обстоит именно так» употребляется аналогично утверждению «дело обстоит именно так». И все же предположение, я верю, что дело обстоит именно так, не аналогично предположению, что дело обстоит именно так. Представляется, что утверждение «я верю» не утверждает здесь того, что предполагается в допущении «я верю». Таким же образом высказывание «я верю» «будет дождь» имеет аналогичный смысл, то есть аналогичное употребление, что и «будет дождь». Однако верил тогда, что «будет дождь» не аналогично утверждению «тогда был дождь». Но ведь выражение «я верил в прошедшем времени» должно говорить как раз то же, что и выражение «я верю в настоящем». В самом деле, один должен обозначать для одного то же, что один обозначает для одного, а это вообще лишено смысла. В принципе, словами «я верю» я описываю свое душевное состояние, но косвенно это описание выступает как утверждение самого факта, в который я верю. Так же, как в некоторых случаях я описываю фотографию с целью описать то, снимком чего она является. Я должен был бы еще добавить, что это хорошая фотография. Так и тут. Я верю, что идет дождь, а на мою веру можно положиться, и я полагаюсь на нее. В этом случае моя вера была бы разновидностью чувственного впечатления. Можно не доверять собственным чувствам, но не собственной вере. Если бы существовал глагол со значением «ложно верить», он бы не имел осмысленного употребления от первого лица настоящего времени изъявительного наклонения. Не считай самоочевидным, но принимай как нечто весьма странное, что глаголы «верить», «желать», «стремиться» обнаруживают все те же самые грамматические формы, что и глаголы «дрезать».
«Жевать», «бежать».
Языковую игру доклада можно повернуть так, что сообщение расскажет слушателю не о своем предмете, а о докладывающем. Так происходит, например, когда учитель экзаменует ученика. Можно измерять для того, чтобы проверить масштаб. Предположим, я ввожу выражение «скажем». Я верю таким образом. Оно должно предварять сообщение, призванное информировать о самом сообщающем. То есть в этом выражении не должно быть и тени сомнения. Подумай о том, что неуверенность утверждения может быть выражена безличностно. Он мог бы сегодня прийти. Я верю, а это не так было бы противоречием. Я верю. Проливает свет на мое состояние. Из этого высказывания можно сделать выводы о моем поведении. Следовательно, здесь есть аналогия с выражениями эмоций, настроений и так далее. Но если я верю, что это так освещает мое состояние, то и утверждение «эттак» делает то же самое. Ибо знак «я верю» этого не в состоянии сделать, в лучшем случае он способен намекнуть на него. Пусть имеется некий язык, в котором характер выражения «я верю», что это так, передается только тональностью утверждения «это так». Вместо «он верит», там говорят «он склонен утверждать». Используется и фраза «допущение, сослагательная форма». Предположим, я был бы склонен и так далее, но нет высказывания. Я склонен утверждать. Парадокс Мура не возник бы в таком языке. Но вместо этого имелся бы некий глагол, утративший одну из форм. Но этому не следует удивляться. Вспомни о том, что свои собственные будущие поступки могут быть предсказаны выражением намерения. Я говорю о ком-то другом «Дон», кажется, верит, а другие говорят это обо мне. Но почему я никогда не говорю этого о себе, даже тогда, когда обо мне это по праву говорят другие? Выходит, я не вижу и не слышу себя самого. Это можно сказать. Убежденность человек чувствует в самом себе. Ее не выводят из собственных слов или их тональности. Здесь истина вот что. На основании собственных слов нельзя судить о своей убежденности или же о поступках, которые из нее вытекают. Причем даже кажется, что утверждение «я верю» как бы не является утверждением того, что предполагается в допущении. Выходит, я склонен искать иное продолжение для этого глагола в индикативе одном «голица настоящего времени». Я думаю так. Вера — состояние души. Оно обладает длительностью независимо, например, от процесса его выражения в предложении. То есть это род предрасположенности верующего. Ее открывают для меня в другом человеке его поведение, его слова. В том числе и выражение «я верю» просто в качестве его утверждения. А как же обстоит дело со мной самим, как я сам узнаю свою собственную предрасположенность. Здесь я должен был бы обратить внимание на самого себя, как на другого, прислушаться к своим словам, уметь извлечь из них выводы. К моим собственным словам у меня совсем иное отношение, чем у других. Стоит лишь допустить, что возможно сказать. Кажется, я верю. И я бы смог найти это иное продолжение к данной фразе. Прислушайся я к речам, произносимым моим ртом, я мог бы сказать, что кто-то другой говорит моими устами. Судя по тому, что я говорю, я верю в это. Дело лишь за тем, чтобы измыслить обстоятельства, в которых эти слова имели бы смысл. А тогда кто-то мог бы сказать и такое. Идет дождь, а я в это не верю. Или же мне кажется, что мое «а я его» верит в это. Но это не так. Здесь нам потребовалась бы некая картина поведения, подтверждающая, что моими устами говорят два разных существа. Уже в самом этом предположении заключена иная конфигурация, чем ты думаешь. В словах «предположим», «я верю» уже заложена вся грамматика слова «верить», то повседневное его употребление, которым ты владеешь. Ты не предполагаешь какого-то положения вещей, которое бы, так сказать, однозначно, в виде некой картины, представало твоему взору. Вот почему в данном случае ты можешь присоединить к своему предположению и сколь угодно привычное утверждение. Не будучи уже знакомым в общих чертах с употреблением слова «верить», ты мог бы даже и не знать, что в данном случае предполагаешь, что есть что, например. Следует из такого твоего предположения. Представь себе выражение типа «я говорю». Например, «я говорю, что сегодня будет дождь», которое просто-напросто эквивалентно утверждению «будет дождь». Он говорит, что «будет», означает почти то же, что и Дон верит, что «будет», тогда как «предположим, я говорю» вовсе не означает. «Предположим, сегодня будет «э»» — здесь соприкасаются и вместе пробегают часть пути различные понятия. Только не надо полагать, будто все пути являются кругами. Рассмотри еще такое невнятное предложение. Может пойти дождь, но он не идет. Здесь также следует поостеречься утверждать, будто предложение «может пойти дождь» по сути означает «я допускаю, что будет дождь». Почему же в таком случае одно не обязательно означает другое в обратном порядке? Не считай неуверенное утверждение утверждением неуверенности. 11. Два способа употребления слова «видеть». Первое. Что ты видишь там? Я вижу это. Затем следует описание, рисунок, копия. Второе. Я вижу сходство этих двух лиц, причем тот, кому предназначено мое сообщение, может видеть эти лица столь ясно, как и я сам. Здесь важно категориальное разграничение двух предметов видения. Один человек мог бы с точностью срисовать оба этих лица, другой же может заметить в этом рисунке сходство, не обнаруженное в первом случае. Я смотрю на лицо, затем вдруг замечаю его сходство с другим. Я вижу, что лицо не изменилось, и все же вижу его иначе, чем прежде. Этот опыт я называю «заметить аспект». Причины этого феномена интересуют психологов. Нас же интересует это понятие и его положение среди других понятий опыта. Допустим, что во многих местах книги, например, учебника, имеется одна и та же иллюстрация. Однако в сопровождающем ее тексте всякий раз говорится о чем-то другом. То о стеклянном кубе, то о перевернутом открытом ящике, то о проволочной конструкции данной формы, либо же о трех досках, образующих прямой угол. Текст всякий раз поясняет эту иллюстрацию. Но в такой иллюстрации мы можем видеть один раз одно, а другой раз другое. То есть мы ее интерпретируем и видим ее так, как интерпретируем. Тут, вероятно, можно бы возразить. Описание непосредственного восприятия, визуального переживания путем интерпретации — суть косвенное описание. Эта фигура мне видится как ящик, означает, что у меня есть определенное зрительное переживание, которое всегда сопровождает мою интерпретацию фигуры как ящика или восприятие какого-нибудь ящика. Но будь это так, я должен был бы знать об этом. Я должен был бы уметь опираться на свое переживание прямо, а не только косвенно. О красном мне не обязательно говорить как о цвете крови. Следующую фигуру я позаимствовал у Ястрова 19 и в своих заметках назвал ее «дгу» — головой. В ней можно видеть и голову зайца, и голову утки. При этом нужно разграничивать устойчивое видение того или иного аспекта и как бы вспышку аспекта. Мне могли бы показывать эту картину, а я никогда не увидел бы в ней ничего другого, кроме зайца. Здесь полезно ввести понятие предмета картины Билл Джедженстенд. Скажем, лицо картина, Билл Джесичт, изображалось бы так. Во многих отношениях я воспринимаю его как человеческое лицо. Я могу изучать его выражение, реагировать на него как на выражение человеческого лица. Ребенок может разговаривать с человеком картиной или животным картиной, обращаться с ними как с куклами. За голову. Можно сначала воспринимать просто как зайца картинку. Так, если бы меня спросили, что это такое.
«Что ты здесь видишь?»
Я бы ответил. «Изображение зайца». Если бы меня продолжали спрашивать, что это такое, то в качестве пояснения я сослался бы на многочисленные изображения зайцев, возможно, указал бы на настоящих зайцев, привел бы известные мне сведения о жизни этих зверей, либо же воспроизвел какого-нибудь зайца. На вопрос «Что ты здесь видишь?» Они ответил бы «Сейчас вижу это как зайца картинку». Я просто описал бы свое восприятие точно так же, как если бы я сказал «Я вижу там красный круг». Тем не менее, кто-то другой мог бы обо мне сказать «Дэта фигура ему видится как заяц-картинка». Сказать «Я вижу это сейчас как» имело бы для меня столь же мало смысла, как сказать «Глядя на нож и вилку». «Я вижу это сейчас как нож и вилку». Это высказывание было бы столь же непонятно, как и такое. «Это теперь для меня вилка», или же это может быть и вилкой. То, что известно как столовый прибор, человек не принимает за столовый прибор. Так же, как за едой не прилагает обычно особых усилий к тому, чтобы двигать ртом и не наблюдает за его движением. Человека, заявляющего «теперь это для меня лицо», можно спросить, «На какое изменение ты здесь намекаешь?» Я вижу две картины. На одной из них Зу — голова в окружении зайцев, на другой — уток. Я не замечаю, что это одна и та же картина. Следует ли из этого, что в этих двух случаях я вижу нечто разное? Есть некоторое основание употребить здесь это выражение. Я видел это совсем иначе. Я бы никогда не узнал этого. Но это всего лишь восклицание. И для него тоже есть свое оправдание. Мне бы никогда не пришло в голову вот так наложить эти фигуры друг на друга, сравнить их таким образом. Ибо они внушают нам другой способ сравнения. Голова, увиденная так, не имеет ведь ни малейшего сходства с головой, увиденной этак, хотя они и совпадают. Мне показывают зайца картинку и спрашивают, что это такое. Я говорю, это «з», а не «теперь это «з». Я сообщаю о своем восприятии. Мне показывают «зу», голову и спрашивают, что это такое. Здесь я могу сказать, это «зу» — голова. Но я могу реагировать на вопрос и совсем иначе. Ответ — это «зу», голова — опять таки сообщения о восприятии. Ответ же — теперь это «з» таковым не является. Скажи я — это «заяц». Я избежал бы всякой двойственности и просто сообщил бы о своем восприятии. Изменение аспекта. Но ты бы все же сказал, что картина теперь совершенно иная. А что изменилось? Мое впечатление — моя точка зрения. Можно ли так сказать? Я описываю изменения как некое восприятие, как если бы предмет изменился у меня на глазах. Да, теперь я вижу это, мог бы я сказать, показывая, например, на другое изображение. Это форма сообщения о каком-то новом восприятии. Выражение смены аспекта — это одновременное выражение нового восприятия вместе с неизменным восприятием. Внезапно я вижу решение картины загадки. Там, где раньше были ветви дерева, теперь проступила человеческая фигура. Мое визуальное впечатление изменилось, и я знаю теперь, что оно охватывает не только цвет и форму, но и вполне определенную организацию. Изменилось мое визуальное восприятие, а каким оно было ранее и каково оно теперь, если я представлю его в виде точной копии, а разве это нельзя назвать хорошим представлением, то я не смогу обнаружить никаких изменений. И все же не говори. Мое визуальное впечатление вовсе не рисунок, оно есть то, что я никому не могу показать. Конечно, оно не рисунок, но оно не принадлежит и к категории лишь того, что я ношу в себе. Понятие внутренней картины, вводит в заблуждение, ибо моделью этого понятия является внешняя картина. И все же употребление этих слов — понятия не ближе друг к другу, чем употребление слов, цифра и число. И пожелай кто-либо назвать число идеальной цифрой, он пришел бы тем самым к аналогичному заблуждению. А тот, кто ставит организацию зрительного впечатления в один ряд с цветом и формой, движим представлением о зрительном впечатлении как некоем внутреннем объекте. Конечно, тем самым объект становится просто химерой, странным, неустойчивым образованием, ибо сходство с картиной теперь расшатано. Зная, что схема кубика имеет различные аспекты, и желая выяснить, как видит их другой, я могу, кроме копии, заставить его сделать также модель увиденного или же указать на некую модель, даже если он совсем не догадывается, с какой целью я требую от него двух объяснений. Но иное дело изменение аспекта. То, что прежде, при копировании, могло казаться ненужным уточнением или даже было таковым, здесь служит единственно возможным выражением нашего впечатления. И уже одно это снимает вопрос о сравнении организации с цветом и очертанием в зрительном восприятии. Так, видя згу, голову как зе, я видел эти очертания и цвета, я с точностью воспроизвожу их. Но кроме того, я еще видел нечто вот такое. При этом указываю на множество различных изображений зайцев. Это показывает разницу понятий. Воедение как? Не принадлежит восприятию. А потому оно похоже и вместе с тем не похоже на воедение. Я смотрю на животное, меня спрашивают. Что ты видишь? Я отвечаю. Зайца. Я разглядываю местность, внезапно мимо пробегает заяц. Я восклицаю. Заяц! Обе фразы. И сообщение об увиденном, и восклицание выражения восприятия и зрительного впечатления Сихерлабнис. Но восклицание служит таким выражением в ином смысле, чем сообщение. Оно как бы вырывается у нас. Оно относится к впечатлению, подобно тому, как крик к боли. Но поскольку оно служит описанием некоего восприятия, его можно назвать и выражением мысли. Рассматривая предмет, не обязательно думать о нем, переживая же зрительное впечатление, выраженное в восклицании, вместе с тем и думают о том, что он видит. И потому уяснение аспекта оказывается для нас наполовину визуальным опытом, наполовину мыслью. Кто-то вдруг видит неизвестное ему явление, это может быть хорошо знакомый предмет, но в необычном ракурсе или освещении неузнавание предмета, возможно, длится лишь секунды. Правомерно ли утверждать, что у этого человека было другое зрительное переживание, чем у того, кто сразу же узнал предмет? Разве тот, перед кем внезапно возник неизвестный ему предмет, столь же точно описать его вид, как и я, знакомый с ним? А разве это не ответ? Вообще, это, конечно, не будет ответом. И его описание и звучать будет совершенно иначе. А я, например, скажу, животного были длинные уши он. Там было два длинных отростка, и затем нарисует их. Я встречаю кого-то, кого не видел годы, я ясно вижу его, но не узнаю. Внезапно узнав его, я вижу в изменившемся лице его прежние черты. Полагаю, умея я рисовать, я сейчас сделал бы его портрет иначе, чем прежде. Ну, а если я узнаю в толпе моего знакомого, возможно, после того, как долго смотрел в его сторону, сталкиваюсь ли я здесь со случаем особого видения, видения и мышления, или же со сплавом обоих, как я почти готов сказать. Вопрос в том, почему хотят сказать именно это? То же самое выражение, которое было сообщением об увиденном, становится теперь возгласом узнавания, что служит критерием зрительного переживания. Что должно быть критерием? Изображение того, что увидели. Понятие изображения увиденного равно как копии, а вместе с ним и понятие увиденного очень растяжимо. Оба они внутренне связаны друг с другом. Но это не значит, что они аналогичны. Как замечают, что люди видят объемно? Я спрашиваю кого-то о характере той местности, которую он обозревает. Она простирается туда. Я показываю рукой. Да. А откуда ты это знаешь? Сейчас нет тумана, я вижу ее отчетливо. Это не может служить основанием для подобного предположения. Единственное, что для нас естественно, это пространственно представлять себе увиденное, тогда как для двумерного изображения, на рисунке или на словах, требуется особая тренировка, специальное обучение. А своеобразие детских рисунков. А, допустим, кто-то видит улыбку, не воспринимая ее как улыбку, принимая ее за что-то другое. Видит ли он ее иначе, чем человек, понимающий, что это улыбка? Например, он ее иначе копирует. Переверни изображение лица, и ты не сможешь узнать его выражение. Пожалуй, ты сможешь увидеть, что оно улыбается, но не в состоянии будешь определить, как оно улыбается. Ты не сможешь воспроизвести эту улыбку или более точно описать ее характер. И вместе с тем перевернутое изображение лица человека можно представлять себе достаточно точно. Фигура Э — это перевернутая фигура БИФ. Как и запись Си, перевернутая запись Ди. Но я бы сказал, что различие моих впечатлений от Си и Ди имеет иной характер, чем различие впечатлений от А и Би. Скажем, Ди выглядит более упорядоченным, чем Си. Смотри замечание Льюиса Кэрролла. Фигуру Ди копировать легче, Си труднее. Представь себе, что с У голова спрятана в пучке линий. Внезапно я замечаю в этом пучке изображение, причем просто как голову зайца. Чуть позже я рассматриваю то же изображение, те же линии, но вижу утку, при этом не обязательно понимать, что оба раза это были те же самые линии. Пусть в дальнейшем я все же замечу изменение аспекта, смогу ли я утверждать, что аспект за аспект выглядят теперь совершенно иначе, чем когда я узнавал их порознь в хаосе линий. Нет. Но смена аспектов вызывает удивление, которое не возникает при узнавании. Кто в фигуре ищет другую фигуру и затем находит ее, тот в результате видит по-новому. Он не только может дать новый вид ее описания, но то, что он заметил другую фигуру, было новым визуальным переживанием. Но вовсе не обязательно у него возникло бы желание сказать. Сигура выглядит совершенно иначе, у нее нет ничего общего с первой, хотя она с ней и конгруэнтна. Здесь существует бесконечное множество родственных друг другу явлений и возможных понятий. Стало быть, копия фигуры — не полное описание моего визуального переживания. Нет. В зависимости от обстоятельств решается, необходимы ли, и если да, то какие именно дополнительные уточнения. Копия может быть неполным описанием, если какой-то вопрос оставлен без внимания. Конечно, можно сказать. Имеются определенные вещи, равным образом подпадающие как под понятие изображения зайца, так и под понятие изображения утки. И одной из таких вещей является картинка, рисунок. Впечатление же не является одновременно впечатлением и от изображения утки, и от изображения зайца. Но то, что я, собственно, вижу, должно быть тем, что возникает во мне как результат воздействия объекта. Значит, то, что во мне возникает своего рода отображение, нечто такое, что человек может вновь рассматривать, может иметь перед собой что-то едва ли не равноценное материализации. Причем эта материализация — нечто пространственное и позволяет себя полностью описать в пространственных терминах. Она, если она лицо, может, например, улыбаться, однако понятие приветливости не принадлежит изображению лица, оно ему чуждо, при том, что оно может ему подходить. Если ты спросишь меня, что я увидел, то я, пожалуй, смогу набросать некий эскиз, который это покажет, но обо всех блужданиях моего взгляда я по большей части вообще не вспомню. Понятие «видеть» представляется смутным. Да, оно такое и есть. Я всматриваюсь в ландшафт. Мой взгляд скользит по нему, я вижу разного рода отчетливое и неотчетливое движение. Это запечатлевается мною четко, то лишь совершенно расплывчато. Сколь разрозненным может казаться нам то, что мы видим. А теперь рассмотри то, что называют описание увиденного. Но это и есть то, что называют описанием увиденного. Не существует одного подлинного, правильного случая такого описания так, чтобы остальные были неточными, такими, что ждут прояснения или же могут быть просто отброшены как отходы. Здесь нас поджидает чудовищная опасность, стремление провести тонкие разграничения. Аналогично обстоит дело, когда пытаются определить понятие физического тела в терминах того, что действительно увидели. Куда предпочтительнее принять повседневную языковую игру, пометив связанные с этим ложные представления как ложные. Примитивная языковая игра, которой обучены дети, не требует оправдания, следует оставить все попытки ее оправдания. Рассмотрим в качестве примера аспекты треугольника. Треугольник может рассматриваться в качестве треугольного отверстия как тело, как геометрическая фигура, как стоящий на основании, как подвешенный за вершину, как гора или клин, как жало или указатель, как перевернутое тело, которому, например, следовало бы стоять на меньшем катете, как половина параллелограмма и многими другими способами. Причем ты можешь думать то об этом, то о том, рассматривать его то в качестве одного, то в качестве другого, видеть его то так, то этак.
Как именно?
Какого-то дополнительного предписания не существует. Но как возможно, что человек видит вещь сообразно некоторой интерпретации? В свете данного вопроса это предстает как весьма странный факт, словно бы нечто насильственно втискивали в форму, совершенно не соответствующую ему. Однако здесь не наблюдается никакого давления или принуждения. Если нам кажется, что для некоторой формы нет места среди других форм, то это место нужно искать в другом измерении. Коли тут для нее места нет, оно есть в каком-то ином измерении. В этом смысле в ряду действительных чисел нет места для мнимых чисел. И это означает, что применение понятия мнимого числа отличается от применения понятия действительного числа в большей мере, чем явствует из облика исчислений. Нужно обратиться к применению, и тогда данное понятие обретает, скажем так, свое иное, неожиданное место. А. Как понимать такое разъяснение? Нечто можно рассматривать как то, по отношению к чему оно способно быть картиной. Это означает следующее. Некоторые изменяющихся аспектов таковы, что при соответствующих обстоятельствах могли бы стать постоянной принадлежностью фигуры в той или иной картине. Треугольник действительно может стоять в одной картине, представляться стоящим, в другой быть подвешенным, в третьей откуда-то упавшим. Причем представляться так реально, что, глядя на картину, не скажешь «здесь, пожалуй, изображено что-то упавшее», а заявишь «стекло упало и разбилось вдребезги». Так мы реагируем на картину. Можно ли сказать, какой должна быть картина, чтобы вызывать такое впечатление? Нет. Существуют. Например, стили живописи, которые мне непосредственным образом ни о чем не говорят, на других же людей оказывают прямое воздействие. Я думаю, что в этом сказываются привычки и воспитание. Ну что значит видеть на картине тпарящий в воздухе шар? Не в том ли дело, что такое описание представляется мне самым легким, самым очевидным? Нет, здесь могут быть весьма различные основания. Например, подобное описание может быть просто общепринятым. А в чем выражается то, что я, скажем, не только определенным образом понимаю картину, знаю, что она должна изображать, но и вижу ее таким образом? Это находит выражение в словах. Сфера кажется парящей. Видно, что она парит, или же в их особой тональности. Она парит. Так и выражаются в тех случаях, когда что-то одно принимают за другое. Они применяют само по себе как таковое. Мы здесь не задаемся вопросом, каковы причины этого явления и что в данном конкретном случае породило это впечатление. А является ли это особым впечатлением? Но я же действительно вижу нечто иное, когда воспринимаю шар парящим, а не просто лежащим на земле. Это, собственно, и означает. Данное выражение оправдано. Геба в буквальном смысле — это только повторение сказанного. И тем не менее мое впечатление не является впечатлением от реально парящего шара. Существуют различные формы пространственного видения. Объемность фотографии и трехмерность того, что мы видим через стереоскоп. А это в самом деле иное впечатление. Чтобы на это ответить, я бы спросил себя, действительно ли во мне происходит нечто другое. Но как можно убедиться в этом? Я по-иному описываю то, что вижу. Некоторые рисунки всегда видятся как плоские фигуры, другие иногда или же всегда трехмерно. Здесь можно было бы сказать. Визуальное впечатление объемно увиденного изображения объемно, скажем, для схемы кубика — это кубик. Ибо описание впечатления — это описание кубика. И тогда кажется странным, что многие рисунки производят впечатление плоскостных, многие же кажутся нам трехмерными. Задаешься вопросом, где этому конец? Разве, видя картину скачущей лошади, я просто-напросто знаю, что здесь подразумевается этот вид движения? Не предрассудок ли считать, будто на картине я вижу лошадь скачущей, а мое визуальное впечатление тоже скачет? Что мне сообщает человек, говоря, я вижу это теперь как? Какие последствия имеет это сообщение? Что мне можно с ним делать? Люди часто ассоциируют цвета с гласными звуками. Вполне возможно, что для многих гласный звук, часто повторяясь, меняет свой цвет. Так, например, видится «а» то синим, то красным. Высказывание «я вижу это теперь как» может означать для нас всего лишь «звук, а сейчас для меня красный». ЭВ в сочетании с физиологическими наблюдениями это изменение могло бы обрести для нас некоторую значимость. В связи с этим мне приходит на ум, что в разговорах на эстетические темы употребляются такие выражения. «Ты должен смотреть на это так, ибо так это было задумано. Видя это таким образом, ты замечаешь, в чем заключается ошибка. В этих тактах ты должен слышать прелюдию. Тебе нужно вслушаться в эту тональность. Ты должен выразить это так». И это может относиться как к прослушиванию, так и к исполнению произведения. Рисунок должен изображать выпуклую ступень и применяться для демонстрации определенных пространственных явлений. С этой целью мы проводим прямую линию, а через геометрические центры обеих плоскостей. Ну а если бы кто-то лишь в какой-то момент видел данную фигуру как объемную и при этом воспринимал ее то как вогнутую, то как выпуклую ступень, ему было бы довольно трудно следить за нашей демонстрацией. И поскольку для него плоский аспект чередовался бы с объемным, то как бы получалось, будто я по ходу опыта показываю ему совершенно разные предметы. Рассматривая чертеж в начертательной геометрии, я говорю, я знаю, что здесь опять обнаруживается эта линия, но я не могу ее видеть таким образом. Что это означает? Всего лишь отсутствие у меня навыков работы с чертежами, недостаточное умение разбираться в них. Да, такой навык, конечно, служит одним из наших критериев. Что убеждает нас в пространственном видении чертежей, так это известная способность к быстрой ориентировке. Например, определенные жесты, указывающие на пространственные отношения. Тонкие оттенки поведения. Я вижу, что на картине стрела пронзает животное. Она прошла через горло и торчит из затылка. Картина-силуэт. Видишь ли ты стрелу, или же ты просто знаешь, что обе видимые части должны представлять стрелу. Представь себе для сравнения рисунок Кёллера с изображением взаимопроникающих шестиугольников. А, но это же вовсе не видение. Все. Такие это некое выедение. Доба высказывания должны допускать концептуальное обоснование. И тем не менее это видение. Но в какой мере это выедение? Данное явление на первый взгляд удивительно. Но, конечно, будет найдено его физиологическое объяснение. Наша проблема не каузального, а понятийного характера. Если бы мне лишь на одно мгновение показали изображение животного, пронзенного стрелой, или проникающих друг в друга шестиугольников, и после этого я должен был бы их описать, то это и было бы моим описанием. Если бы я должен был их нарисовать, то, несомненно, это была бы очень плохая копия, но она изображала бы животное, пронзенное стрелой, или два взаимопроникающих шестиугольника. То есть некоторых ошибок я бы не сделал. Первое, что в этом изображении мне бросается в глаза, здесь два шестиугольника. Вот я начинаю их рассматривать и спрашиваю себя, действительно ли я вижу их как шестиугольники? И происходит ли это в течение всего того времени, что они находятся у меня перед глазами? Предполагается, что их аспект при этом не менялся. Я был бы склонен ответить. Я не все это время думал о них как о шестиугольниках. Кто-то говорит мне. Я тотчас же увидел в них два шестиугольника. Это было все, что я увидел. Но как мне понять это? Полагаю, на вопрос «что ты видишь?» Он, не задумываясь, дал бы это описание, не относясь к нему лишь как к одному из многих возможных. И в этом его описание сходно с ответом «лицо», который бы он тотчас дал мне, покажи я ему фигуру и спроси, что это такое? Лучшее описание, которое я могу дать тому, что мне было показано лишь на миг, таково. Это впечатление было впечатлением от вставшего на дыбы животного. Так возникает вполне определенное описание. Было ли оно видением или же мыслью? Не пытайся анализировать это переживание в себе самом. Конечно же, я мог бы сначала увидеть в этом рисунке и нечто совсем иное, а затем сказать себе: «Да, ведь это два шестиугольника». Так изменился бы аспект. А доказывает ли это, что я действительно видел это как нечто определенное? Является ли это настоящим зрительным переживанием? Вопрос вот в чем. В каком смысле оно является одним? Здесь трудно увидеть, что проблема состоит в определении понятия. Понятие оказывает на нас свое действие, а Боб, этом не следует забывать. В каком случае я бы назвал это просто знанием, а не видением? Пожалуй, в том случае, когда с изображением обращаются как с техническим чертежом, читают его как светокопию. Тонкие оттенки поведения. Почему они важны? Они имеют важные последствия. Для меня это животное, пронзенное стрелой. Так я это толкую, такова моя точка зрения на эту фигуру. Это одно из значений того, что мы называем воедением. Но можно ли в том же или пусть не в том же, а в сходном смысле сказать: это для меня два шестиугольника. Ты должен думать о той роли, какую играют в нашей жизни изображения, носящие характер живописных полотен в отличие от технических чертежей. Здесь вовсе нет никакого однообразия. Для сравнения. Стены иногда украшают изречениями, но не теоремами механики. Наше отношение к тем и к другим. От того, кто видит в этом рисунке такое животное, я буду ожидать совсем иного, чем от того, кто просто знает, что оно должно изображать. Пожалуй, удачнее здесь было бы такое выражение. Мы рассматриваем фотографию, картину у нас на стене, как сам изображенный на ней объект человека, пейзаж и так далее. Но это не обязательно. Мы легко можем себе представить людей, у которых нет такого отношения к изображениям. Людей, например, которых фотографии отталкивают, так как лица, лишенные красок, да, к тому же воспроизведенные в уменьшенном масштабе, представляются им нечеловеческими. Говорят, мы воспринимаем портрет как человека, когда и как долго мы это делаем. Всегда ли, когда мы вообще видим его? Скажем, не видим его как что-то другое. Я мог бы это подтвердить, определив тем самым понятие рассматривания. В этой связи возникает вопрос о важности для нас и другого родственного понятия, а именно так, видение приемлемого лишь в тех случаях, когда в картине меня занимает предмет, на ней изображенный. Я мог бы сказать: картина, пока я смотрю на нее, не все время является для меня живой. Ее портрет улыбается мне со стены. Но это не обязательно происходит всякий раз, как только мой взор упадет на картину. Зху голова. Спрашивается, как получается, что глаз, эта точка, смотрит в том или ином направлении. Погляди, как он смотрит. А смотрит при этом сам человек. Но человек не говорит и не делает этого все время, пока рассматривает картину. Так что же значит слова «погляди, как он смотрит»? Разве это не выражение впечатления? Приводя эти примеры, я не стремлюсь представить проблему во всей полноте, равно как и не пытаюсь дать классификацию психологических понятий. Моя цель — помочь читателю ориентироваться в концептуальных неясностях. Слова «вот сейчас я вижу это» как близки по смыслу словам «я пытаюсь это видеть как» или «я еще не способен видеть это как «э». Но я не могу пытаться видеть привычное изображение льва как льва, как не могу пытаться видеть «эф» именно как эту букву. Хотя вполне могу, например, увидеть ее как виселицу. Не спрашивай себя, как это происходит со мной. Спрашивай, что я знаю о другом? Как же играют тогда в игру? Это могло бы быть и тем-то. То, чем фигура могла бы быть, кроме того, в качестве чего еще ее можно было бы рассматривать, это не просто другая фигура. Тот, кто говорит: я вижу, как мог бы иметь в виду при этом самые разные вещи. Дети играют, к примеру, в такую игру. Они заявляют, что ящик — это теперь дом, и вот они, соответственно, толкуют все его элементы, вкладывая в это всю свою изобретательность. А видит ли теперь ребенок ящик как дом? Он совершенно забывает, что это ящик, для него это действительно дом. На это указывают определенные признаки. А невернее было бы в таком случае и говорить, что он видит ящик как дом. Так вот, тот, кто умел бы так играть в определенных ситуациях, с особым выражением восклицал: «Теперь это дом». Выражал бы этим вновь высвеченный аспект. Услышь я, что кто-то рассуждет аз аху, изображении, и сейчас определенно высказался об особом выражении заячьей морды, я сказал бы, что сейчас он видит это изображение как зайца. Но выражение его голоса и жесты таковы, как если бы изменялся, становясь то тем, то этим сам объект. Мне могут повторять одну и ту же мелодию, каждый раз проигрывая ее во все более замедленном темпе. Наконец я говорю: «Вот теперь все верно», или «Теперь, наконец-то, это марш», «Теперь, наконец-то, это танец». И в самой этой тональности уже выражается высвечивание аспекта, тонкие оттенки поведения. Мое понимание музыкальной темы выражается в том, что я насвистываю ее с правильным выражением. Вот один из примеров таких тонких оттенков — аспекты треугольника. Тут представление как бы соприкоснулось с визуальным впечатлением, и какое-то время оставались в контакте с ними. Но в этом особенность таких аспектов, в отличие от аспектов иного рода, скажем, выпуклого и вогнутого аспекта в ступени, или же от аспектов вот о фигуры с белым крестом на черном фоне, или же черным крестом на белом. Фоне я буду называть ее двойным крестом. Ты должен помнить, что описание сменяющих друг друга аспектов в каждом случае имеет разный характер. Возникает искушение сказать: «Я вижу это таким образом», причем слова это и таким указывают на одно и то же. От идеи приватного объекта всегда избавляются так: «Допусти, что он непрерывно изменяется, но ты этого не замечаешь», так как твоя память постоянно обманывает тебя. О двух аспектах двойного креста я буду их называть аспектами, а можно было бы сообщить, например, указывая раздельно то на белый, то на черный крест. Вполне можно было бы представить себе это как простейшую реакцию ребенка, еще даже не умеющего говорить. То есть при сообщении об аспектах, а указывают на часть двойного креста. Аспекты зыу нельзя описать аналогичным образом. «Э» — ты видишь аспект из «и у», если только уже осведомлен о формах обоих этих животных. Для видения аспектов а подобного условия не существует. «Зу» — голову можно просто принять за картинку зайца, двойной крест за изображение черного креста, но я не способен принять просто треугольную фигуру за картину опрокинутого предмета. Чтобы увидеть этот аспект треугольника, нужна сила воображения Вастелюкскрафт. Аспекты А по существу не являются трехмерными, черный крест на белом по сути не является крестом, для которого белая поверхность служит фоном. Ты мог бы пояснить кому-нибудь понятие черного креста на фоне другого цвета, не показывая ему ничего иного, кроме крестов, нарисованных на листах бумаги. Фон выступает здесь просто окружением фигуры креста. Аспекты А связаны с возможной иллюзией иначе, чем пространственные аспекты рисунка куба или же ступени. Я могу рассматривать схему «куб как коробку», но можно ли также рассматривать ее то как бумажную, то как жестяную коробку? Что я должен сказать тому, кто уверяет, что он способен на это? Я могу здесь установить некую границу понятия. А подумай о выражении «чувствовать» в связи с рассматриванием картины. Чувствуется мягкость этого материала. Знание во сне. И я знал, что был в комнате.
А?
Как учит ребенка, например, при счете. Теперь объедини вместе эти предметы, или сейчас они составляют совокупность. Очевидно, что объединять вместе или составлять совокупность первоначально имело для него иное значение, чем значение видеть нечто тем или иным образом. И это замечание о понятии, а не о методах обучения. Один тип аспекта можно назвать аспектами организации. С изменением аспекта соединяются дотоле разрозненные части картины. В треугольнике в настоящий момент это можно видеть как вершину, а то как основание, а в следующий момент это как основание, а то как вершину. Ясно, что ученику, который только что познакомился с понятиями вершины и основания, слова «сейчас я вижу это как вершину» еще ничего не скажут, Однако я мыслю это не в качестве эмпирического высказывания. Лишь о том, кто способен с легкостью применять определенную фигуру, возможно сказать, что он видит это-то так, то этак. Основа этого опыта Эрлебнис — освоение техники. Как странно, однако, что это должно быть логическим условием того, что некто переживает то-то. Однако ты не говоришь, что зубы болят лишь у того, кто в состоянии делать то-то. Отсюда следует, что здесь мы не можем иметь дело с самим понятием переживания. Речь идет о другом, хотя и родственном понятии. Лишь о том, кто умеет, выучил, освоил то-то и то-то, имеет смысл говорить, что он обладает этим переживанием. А если это звучит нелепо, ты должен вспомнить, что понятие выедения здесь модифицировано. Подобные же соображения часто необходимы для того, чтобы изгнать чувство головокружения в математике. Мы говорим, произносим слова и только позднее получаем какую-то картину их жизни. Ибо как бы я мог увидеть, что эта поза выражает нерешительность, прежде чем узнал, что это именно поза, а не анатомические особенности строения этого существа. А не означает ли это всего лишь, что данное понятие, относящееся не только к визуальным объектам, в данном случае неприменимо для описания видимого? Разве я совсем не хочу иметь чисто визуального понятия нерешительного поведения, испуганного лица? Такое понятие можно было бы сравнить с понятиями мажора и минора, имеющими, конечно, эмоциональную окраску, но применимыми и просто для описания воспринятой структуры. Эпитет, печальный применительно, скажем, к графическому изображению человеческого лица характеризует группировку линий в овале. В применении к человеку он имеет другое, хотя и родственное с первым значение. Но это не значит, что печальное выражение лица подобно чувству печали. Обдумай вот что. Красное и зеленое я могу только видеть, но не слышать печаль же, в известной мере, могу как видеть, так слышать. Подумай-ка над выражением. Я слышал печальную мелодию. И над вопросом. Слышит ли он печаль? И если бы я ответил. Нет, он ее не слышит, он лишь чувствует ее. Что толку из того? Невозможно даже указать орган чувств для этого переживания. Кое-кто здесь был бы склонен ответить «Конечно, я слышал, это печаль». Другие же «Да нет, непосредственно я этого не слышал». Но это позволяет установить различие понятий. Мы реагируем на выражение лица иначе, чем тот, кто не воспринимает его как испуганное в полном смысле слова. Но этим я вовсе не хочу сказать, будто мы ощущаем эту реакцию мускулами и суставами, и что это и есть ощущение. Нет, в данном случае мы имеем дело с модифицированным понятием ощущения. О каком-то человеке можно было бы сказать, он слеп к выражению лица. Но разве это означало бы неполноценность его зрения? Конечно, это не просто вопрос физиологии. Физиологическое здесь символ логического. А что воспринимает тот, кто чувствует серьезность мелодии? Ничего, что можно было бы передать путем воспроизведения услышанного. Некий произвольный письменный знак, скажем, такого вида я могу представить себе как вполне правильно написанную букву какого-то неизвестного мне алфавита. Или же это могла быть буква, написанная неверно, с тем или иным искажением. Скажем, размашисто, по-детски неумело или же с бюрократическими завитушками. Возможны многообразные отклонения от правильного написания. Так, окружив ее тем или иным вымыслом, я могу видеть ее в различных аспектах. И тут есть тесное родство с переживанием значения слова. Я бы сказал, то, что здесь высвечивается, удерживается столько, сколько длится особое рассмотрение объекта. Ж погляди, как он смотрит. Я бы сказал, а так ли это? Задай себе вопрос. Как долго меня что-то удивляет? Как долго оно ново для меня? В аспекте появляется, а потом исчезает какая-то физиономия. Это весьма походило бы на то, как при восприятии чьего-то лица его бы сперва имитировали, а после принимали как есть, уже без имитации. И разве, по сути, это не является достаточным объяснением? Однако, не слишком ли много оно объясняет? Я уловил сходство между ним и его отцом на пару минут, не больше. Так можно было бы сказать, если бы лицо сына изменилось и на какое-то короткое время стало похоже на лицо его отца. Но это может означать и то, что через пару минут их сходство перестало занимать мое внимание. После того, как тебя поразило их сходство, как долго ты его осознавал? Как можно было бы ответить на этот вопрос? Я скоро перестал о нем думать. Или он снова время от времени бросается мне в глаза. Или же мысль о том, как они похожи, несколько раз приходила мне в голову, или же их сходство изумляло меня не меньше минуты. Приблизительно так выглядят ответы. Нельзя ли поставить вопрос? Осведомлен ли я об объемности, глубине предмета, например, этого шкафа все то время, что вижу его? Чувствую ли я ее, так сказать, все время? Сформулируй-ка этот вопрос в третьем лице. В каком случае ты сказал бы о ком-то, что он осведомлен об этом постоянно, а в каком случае противоположное? Конечно, можно было бы спросить его самого, но как он научился отвечать на такие вопросы? Он знает, что значит непрерывно ощущать боль. Но в данном случае такое знание только запутает его, как оно вводит в заблуждение и меня. Ну, а если он говорит, что непрерывно отдает себе отчет о глубине, верю ли я ему в этом? А если он говорит, что осознает ее лишь время от времени, скажем, когда он о ней говорит, верю ли я ему и в этом? Мне покажется, что его ответы исходят из ложных оснований. Другое дело, если он скажет, что объект представляется ему то плоским, то объемным. Кто-то рассказывает мне. Я смотрел на цветок, думая о чем-то другом, и не осознавал его цвет. Понимаю ли я его слова? Я могу придумать для них какой-то осмысленный контекст, например, продолжить его высказывание так. Затем я вдруг увидел его и осознал, что это именно тот цветок, который... Или же, если бы я в тот момент отвернулся, я не смог бы сказать, какого он цвета. Он смотрел на это, не видя его. Так бывает. Но каков критерий этого? Здесь возможны различные случаи. Я смотрел сейчас не столько на форму, сколько на цвет. Не позволяй только запутывать себя такими оборотами речи. Прежде всего, не размышляй над тем, что могло происходить при этом в глазах или в мозгу. Сходство бросается мне в глаза, и затем это впечатление блекнет. Это бросилось мне в глаза всего на несколько минут, а затем исчезло. Что здесь произошло? Что могу я припомнить? Мне приходит на ум мое собственное выражение лица, я мог бы его воспроизвести. Если бы кто-то, знающий меня, увидел в тот момент мое лицо, он сказал бы, «Тебя что-то поразило только что в его лице». Далее ко мне приходит то, что я говорю в таких обстоятельствах громко либо про себя. И все. Так это и есть состояние удивления, нет. Это его проявление. Но эти проявления и суть то, что происходит. Видение, мышление, не из этого ли складывается удивление? Нет. Здесь пересекаются многие из наших понятий. Мыслить и говорить про себя, я не сказал говорить с самим собой, это разные понятия. Цвету объекта соответствует зрительное восприятие цвета, летокопировальная бумага кажется мне розовой. И она действительно розовая. В форме объекта зрительное восприятие формы, дето представляется мне прямоугольником и является прямоугольником, но при высвечивании того или иного аспекта. Я воспринимаю не некое свойство объекта, а внутреннее отношение между ним и другими объектами. Происходит почти то же самое, что с видением знака в данном контексте, видением, являющимся как бы эхом мысли. От звуком той или иной мысли во взгляде можно сказать. Представь себе какое-нибудь физиологическое объяснение переживания. Пусть оно будет таким. Когда мы рассматриваем фигуру, наш взгляд вновь и вновь очерчивает свой объект, следуя по определенному пути. Этот путь соответствует особой форме колебаний глазного яблока в процессе видения. Возможен скачкообразный переход одной формы движения в другую и попеременная их смена друг другом аспекты А. Некоторые формы движения физиологически невозможны. Поэтому я, например, не могу видеть схему куба как две взаимопроникающие друг в друга призмы. И так далее. Примем это за объяснение. Да. Теперь я знаю, что это один из видов зрения. Ты ввел сейчас новый, физиологический критерий видения. Но это может лишь замаскировать старую проблему, а не решить ее. Так ведь целью этих замечаний и было лишь ясно представить взору то, что происходит, когда нам предлагается некое физиологическое объяснение. психологическое понятие оказывается недосягаемым для этого объяснения. И тем самым природа нашей проблемы становится более ясной. Вижу ли я всякий раз действительно нечто другое, или же я только интерпретирую различными способами то, что вижу? Я склонен сказать первое. Но почему? Интерпретация — это мышление, деяние, тогда как видение — это состояние. Теперь легко узнать случаи, в которых мы интерпретируем. Интерпретируя, мы выдвигаем гипотезы, которые могут оказаться ложными. Высказывание «эта фигура мне видится как некий» в столь же малой степени или только в том же смысле поддается верификации, что и высказывание «я вижу сверкающий пурпур». Стало быть, существует некоторое сходство употребления слова «видеть» в обоих контекстах. Только не воображай, будто наперед знаешь, что означает здесь выражение состояния видения. Усвой его значение через употребление. В связи с видением нам представляются загадочными какие-то моменты, поскольку видение в целом не кажется нам достаточно загадочным. Оттого, кто рассматривает на фотографии людей, здания, деревья, не ускользает их объемность. Ему было бы нелегко описать их как сочетание цветных пятен на плоскости. Но то, что мы видим, глядя в стереоскоп, выглядит объемным по-иному. Причем отнюдь не самоочевидно, что мы видим объем на ар юмлич двумя глазами. Сливая воедино два зрительных образа, можно было бы рассчитывать лишь на расплывчатый итог. О, понятие аспекта родственно понятию представления. Или же понятие «я вижу теперь этот как» родственно понятию. Теперь я представляю себе это. Не дело ли фантазии слушать что-то как вариацию на определенную тему? И все же благодаря этому человек что-то действительно воспринимает. Представь себе нечто столь изменившимся, что перед тобой уже как бы другая вещь. Доказательства можно осуществлять в воображении. Видение аспекта и представление подчиняются воле. Это она отдает приказ «представь себе это». А также «теперь смотри на эту фигуру так». Но не теперь этот лист зеленый. Здесь возникает вопрос, возможно ли было бы существование людей, лишенных способности видеть нечто как нечто, и во что бы это вылилось. Какие бы имело последствия? Был бы такой дефект, подобен цветовой слепоте или отсутствию абсолютного слуха. Мы склонны назвать его слепотой к аспекту и затем обдумать, какой смысл можно в это вложить. Концептуальное исследование. Предполагается, что слепой к аспектам не способен видеть смену аспектов, а тогда он не должен замечать и того, что двойной крест заключает в себе черный крест и белый. Так, значит, задача «покажи мне среди этих фигур те, что содержат черный крест» была бы для него неразрешимой. Нет. Решить такую задачу ему было бы по силам, но он бы не сказал. Теперь это черный крест на белом фоне. Предполагается ли, что он слеп к сходству двух лиц? Да и к сходству вообще или к приблизительному сходству? Я не хочу этого утверждать. Дён должен быть способен выполнить приказ такого рода. Принеси мне нечто, имеющее тот же вид, что и это. А, должно быть. Он не сможет видеть схему куба как куб. Из этого не следовало бы, что он не способен признать вне изображения, например, рабочий чертеж куба. Но для него аспекты этого куба не менялись бы скачкообразно. Вопрос в том, должен ли он при некоторых обстоятельствах быть способен считать изображение кубом, как это делаем мы. Если нет, то вряд ли можно назвать это слепотой. Слепой к аспектам вообще будет по-иному относиться к изображениям, чем мы. Аномалии этого рода можно легко себе представить. Слепота к аспектам родственна отсутствию музыкального слуха. Важность данного понятия заключена во взаимосвязи понятий «видеть аспект» и «переживать значение слова». Дело в том, что мы хотим выяснить, чего лишен тот, кто не переживает значение слова. Чего был бы лишен, например, тот, кто не понимал бы требования, произнося слово «есть», иметь в виду глагол, или же тот, кто не чувствовал бы, что слово, повторенное 10 раз подряд, теряет для него свое значение и становится просто звуком. Вопрос о том, какое значение придавало какому-то слову некое лицо, мог бы рассматриваться, например, в ходе судебного разбирательства. И его можно было бы решить на основе определенных фактов. Таков вопрос об умысле Депсичт. Но разве мог быть столь же значимым вопрос о том, как это лицо переживало какое-то слово, скажем, слово «банк»? Предположим, я договариваюсь с кем-то на шифрованном языке. Слово «башня» означает в нем «банк». Я говорю ему «иди к башне». Он понимает меня и действует соответственно, но слово «башня» в этом его употреблении звучит для него странно. Он еще не усвоил его значение. При чтении стихотворения или рассказа с выражением во мне происходит что-то такое, чего не бывает, если я пробегаю строчки лишь ради содержащейся в них информации. Как и процесс здесь имеет место. Предложения звучат иначе. Я тщательно слежу за интонацией. Иногда произношу слово в неверной тональности, излишне подчеркивая или же нивелируя его. Я замечаю ошибку, и это отражается на моем лице. Позднее я мог бы сказать о деталях своего исполнения, например, об ошибках в интонациях. Иногда в моем сознании проплывает картина, своего рода иллюстрация. Она словно помогает мне читать с правильным выражением. Здесь можно упомянуть о множестве подобных средств. Я могу также придать слову звучание, которое бы выделяло его значение из всего остального, почти так, как если бы это слово давало картину вещи. И, конечно, это может быть обусловлено структурой предложения «э». Когда я при выразительном чтении произношу такое слово, оно до краев наполнено своим значением. Как такое возможно, если значение — это употребление слова? Да это же просто образное выражение. Но при этом я не выбирал образ, он как бы сам навязался мне. Причем образное употребление слова не может прийти в конфликт с его первоначальным употреблением. Почему именно этот образ возник передо мной, пожалуй, не так уж сложно объяснить. Вспомни хотя бы о выражении «меткое слово» и его значении «э». Но представь, мы себе предложение как словесную картину, а каждое слово в нем как отдельное изображение, не столь уж удивительным было бы, что слово. Взятое вне контекста и сказанное без определенной цели, кажется как бы несущим в себе самом определенное значение. Подумай здесь об особом виде иллюзии, проливающей свет на это обстоятельство. Я прогуливаюсь со своим знакомым в окрестностях города. В разговоре с ним выясняется, что, по моим представлениям, город лежит справа от нас. Для этого предположения у меня нет никакого осознанного основания. Более того, простое размышление могло бы убедить меня в том, что город где-то слева от меня. На его вопрос: «Почему же тогда я вообразил, будто город лежит в том направлении», я не мог бы сперва дать никакого ответа. У меня не было основания так считать. Однако, не имея на то оснований, я, по-видимому, мог бы все же усмотреть определенные психологические причины для подобного предположения, сославшись на какие-то ассоциации и воспоминания. Например, такие: «Мы ведь шли вдоль канала, а я уже однажды при подобных же обстоятельствах ходил по берегам какого-то канала, и тогда город лежал справа от нас». Я бы мог попытаться аналогичным образом проследить причины моего необоснованного убеждения, как бы психоаналитически. Но что это за странное переживание? Да ведь оно не более странно, чем любое другое. Просто оно иного типа, чем те переживания, которые мы считаем наиболее фундаментальными, например, чувственные впечатления. Мне кажется, что я знаю. Город лежит там. Мне кажется, что имя Шуберт подходит и к сочинениям Шуберта, и к его лицу. Ты можешь произнести про себя, к примеру, слово «гладь», имея при этом в виду один раз повелительную форму глагола, а другой раз имя существительное. А теперь скажи «гладь», а затем «не гладь кошку». Ты уверен, что оба раза это слово сопровождается аналогичным переживанием? 20. Если тонкий слух помогает мне уловить, что в данной языковой игре я переживаю данное слово то так, то этак не поможет ли он мне также уловить, что в связной речи? В потоке слов я часто совсем не переживаю его. Ведь то, что я ему придаю, еле намереваюсь придать, а впоследствии, вероятно, и объяснить, что такой, то иной смысл не имеет никакого отношения к поставленному вопросу. Но тогда остается неясным, почему при этой игре переживания слов мы также говорим о значении и осмыслении. Это вопрос иного рода. Для этой языковой игры характерно то, что данное выражение используется в этой ситуации. Мы произносили данное слово в таком значении и заимствуем это выражение из другой языковой игры. Назови это сном. Это ничего не меняет. Даны два понятия — толстый Ди, худой. Неужели ты готов утверждать, что среда толстая, а вторник худой или же наоборот? Я склонен выбрать первое. Разве толстый и худой имеют тут иное значение, отличное от общепринятого? Они имеют иное применение. Так что же на самом деле мне следовало бы употребить другие слова? Вовсе нет. Я хочу использовать здесь эти слова в привычном для меня значении. При этом я ничего не говорю о причинах данного явления. Это могли бы быть ассоциации с дней моего детства. Но это гипотеза. Каково бы ни было объяснение, мое желание остается в силе. Если бы меня спросили, что, собственно, ты вкладываешь в слова «толстый» и «худой»? Я бы мог истолковать их значение только самым обычным образом. Я не смог бы объяснить их на примере вторника и среды. Здесь можно говорить о первичном и вторичном значениях слова. Только тот, кому известно первичное значение слова, может употреблять его во вторичном значении. Лишь тому, кто научился хорошо считать письменно или устно, можно с помощью понятия вторичного значения объяснить, что такое счет в уме. Вторичное значение — это не переносное значение. Говоря гласное «е» для меня «желтое», я имею в виду «желтое» не в переносном значении, ведь иначе, чем с помощью понятия «желтое», я не мог бы выразить то, что хотел сказать. Кто-то говорит мне: «Подожди меня у банка». Вопрос. Имел ли ты в виду, произнося это слово, именно этот банк? Это вопрос того же типа, что и следующий. Намеревался ли ты, идя навстречу с ним, сказать ему то-то? Этот вопрос относится к определенному времени, ко времени его ходьбы, как первый вопрос ко времени произнесения слов, но не к переживанию в течение этого времени. Подразумевание в столь же малой степени переживания, как и намерение. Что же отличает их от переживания? У них нет переживаемого содержания. Дело в том, что сопровождающие и иллюстрирующие их содержательные переживания, например, о представлениях, не являются ни подразумеванием, ни намерением. Намерение, в соответствии с которым действуют, сопровождает действие не в большей мере, чем мысль сопровождает речь. Мысль и умысел не являются ни элементарными, ни составными. Их нельзя уподобить ни отдельной ноте, звучащей во время действия или речи, ни мелодии. Речь, Вреден, громкая или молчаливая, и мышление, Гденкен, понятия разного рода, хотя они и связаны теснейшим образом. Интерес к переживаниям, которые кто-то испытывает, пока говорит, и к намерению не одинаков. Переживание, вероятно, могло бы информировать психолога о бессознательном намерении. Услышав это слово, мы оба подумали о нем. Предположим, что каждый из нас при этом мысленно произнес одни и те же слова. А это ведь не может означать ничего, Бороше. Но не были ли и эти слова лишь неким зародышем? Ведь чтобы действительно быть выражением мысли о том человеке, они должны принадлежать языку и контексту. Заглянув в наши души, сам Бог не смог бы увидеть там, о ком мы говорим. Почему ты посмотрел на меня при этом слове? Ты подумал о... Значит, существует реакция, относящаяся к данному моменту, и она объясняется словами «я подумал о» или «вдруг вспомнил о». Говоря это, ты соотносишь себя с моментом речи. И есть разница, соотносишь ли ты себя с одним или другим моментом времени. Простое объяснение слова в момент его произнесения не соотнесено с каким-то событием. Языковая игра «я имею или имел в виду это». Последующее объяснение слов совершенно отлично от такой игры. Между прочим, я думал о чем уродственно. Мне вспомнилось. Сегодня я уже трижды вспоминал о том, что должен ему написать. Какое имеет значение, что при этом происходило во мне. Но с другой стороны, какое значение имеет, какой интерес представляет это сообщение само по себе? Оно позволяет сделать определенные выводы. При этих словах мне представился он. Какова-то простейшая реакция, с которой начинается языковая игра, та, что может быть переведена в эти слова. Как люди приходят к применению этих слов? Простейшей реакцией может быть взгляд, жест, но также и слово. «Почему ты взглянул на меня и покачал головой? Я хотел дать понять тебе, что ты... Эти слова должны выражать не знаковое правило, а цель моего действия. Придание значения «das meinen» — это не процесс, сопровождающий данное слово. Ибо никакой процесс не мог бы иметь последствием такое наделение слова значением. Аналогичным образом, я думаю, можно было бы сказать, вычисление не есть эксперимент, ибо никакой эксперимент не мог бы дать того особого результата, какой дает умножение. А. Есть важные явления, сопутствующие речи, явления, которые в речи, лишенные мысли, зачастую утрачиваются, и это служит ее характерной чертой. Но они не являются мышлением. Теперь я это знаю. Что тут произошло? Что же раньше я этого не знал, если уверяю, что теперь я это знаю? Ты неверно смотришь на это. Чему служит этот сигнал? А можно ли назвать знание сопровождением восклицания? Привычный вид слова, ощущение, будто оно вобрало в себя свое значение, как бы стало наглядным воплощением. Возможно, есть люди, которым все это чуждо. У них не было привязанности к своим словам. А как проявляются эти чувства у нас? Они находят свое выражение в том, как мы выбираем и оцениваем слова. Как я нахожу правильное слово? Как я выбираю его среди других слов? Иногда это может происходить так, словно я сравниваю тончайшие оттенки запахов. Это чересчур, и это тоже слишком, а вот то, что нужно. Но при этом не всегда нужно выносить оценки и объяснять. Нередко можно лишь сказать: «Это просто еще не подходит». Я не удовлетворен и продолжаю поиск. Наконец ко мне приходит то самое слово. Вот оно. Иногда я могу сказать почему. Просто поиск здесь выглядит вот так, находка так. А не приходит ли осенившее тебя слово каким-то особым образом? Будь внимателен и поймешь. Дотошное внимание не годится для меня. Оно способно открыть лишь то, что сейчас происходит во мне. Да как вообще можно именно сейчас прислушиваться к этому? Ведь придется ждать, пока какое-то слово опять не придет в голову. Но здесь обнаруживается нечто странное. Кажется, что вообще не обязательно ждать особого стечения обстоятельств, что можно продемонстрировать соответствующий случай самому себе, не заботясь о том, имеет ли он место в действительности и как это делается. Я разыгрываю его, но что можно узнать таким образом? Что я воспроизвожу? Характерные сопутствующие явления, главным образом жесты, мимику, тональность. Многое можно сказать о тонких эстетических различиях, и это важно. Прежде всего, конечно, можно сказать, да это слово подходит, а то нет. Или же что-то в этом роде. А затем можно обсудить и все многообразие разветвленных контекстов для каждого из рассматриваемых слов. Тем первым суждением дело не ограничивается, ибо решающим является поле того или иного слова. Слово вертится у меня на языке. Что при этом происходит в моем сознании? Об этом нет и речи. Что бы там ни происходило, не оно подразумевается в моем высказывании. Куда интереснее, что происходило в моем поведении. Фраза «Слово вертится у меня на языке» говорит тебе. Слово, подходящее к данному случаю, ускользнуло от меня, я надеюсь вот-вот его найти. В остальном же данное вербальное выражение делает не больше, чем соответствующее бессловесное поведение. Джемс, собственно, хотел сказать именно об этом. Что за удивительное переживание? Слова еще нет, но все же в каком-то смысле оно уже здесь, или имеется нечто, что может вырасти лишь в данное слово. Но все это отнюдь не переживание. Истолкованное как переживание, оно действительно выглядит странным. Подобно намерению, толкуемому как сопровождение действия, или один, толкуемый как число натурального ряда. Слова. Это вертится у меня на языке, в столь же малой степени являются выражением переживания, как и слова. Теперь я знаю, как продолжить. Мы употребляем их в определенных ситуациях в антураже особого рода поведения и многих характерных переживаний. Довольно часто этому сопутствует нахождение слова. Задайся вопросом. Что было бы, если бы люди никогда не находили слово, которое вертится у них на языке? А. Молчаливое. Внутренняя речь не является полускрытым феноменом, воспринимаемым как бы сквозь дымку. Она совсем не скрыта, но само это понятие может с легкостью сбить нас с толку, ибо большой отрезок пути оно пробегает вместе бок о бок с понятием внешнего процесса, однако не пересекается с ним. Вопрос о том, иннервируются ли мускулы гортани при внутренней речи, и другие подобные вопросы могут представлять большой интерес, но не для нашего исследования. Тесное родство внутренней речи с речью как таковой проявляется в возможности высказать громко то, что говорилось про себя, а также во внешних действиях, сопровождающих внутреннюю речь. Я могу беззвучно петь или читать про себя, или вычислять в уме и при этом отбивать такт рукой. А. Но все же внутренняя речь — это определенная деятельность, которой я должен научиться. Да, конечно, но что значит здесь действовать? И что такое дучиться? Пусть значению слов тебя учит их употребление. Аналогичным образом в математике часто можно рекомендовать. Пусть доказательство учит тебя тому, что доказывается. Так, значит, считая в уме, я в действительности не вычисляю. Ты же отличаешь все, таки устный счет от зримо выполняемых вычислений. Но узнать, что такое счет в уме, можно лишь усвоив, что такое двычисление. Вообще, научиться считать в уме можно, лишь вообще научившись считать. Можно мысленно говорить что-то очень отчетливо, передавая тональность предложения гудением с сомкнутыми губами. Этому помогают и движения гортани. Но примечательно здесь то, что человек в этом случае слышит речь в своем воображении, а не просто чувствует ее каркас, скажем, гортанью. А тогда вполне позволительно представить себе, что и вычисления люди производят безмолвными движениями гортани, подобно тому, как можно считать на пальцах. Предположение, что при счете про себя в нашем организме происходит то-то, интересно для нас лишь тем, что указывает на возможное применение выражения. Я сказал самому себе, то есть на возможность судить о физиологическом процессе на основе высказывания. То, что другой говорит мысленно про себя, сокрыто от меня, входит в понятие внутренней речи. Правда, слово «сокрытое» следует признать ложным, ибо то, что скрыто от меня, должно быть открыто ему самому, он должен это знать. Но он этого не знает, он просто не испытывает того сомнения, которое существует для меня. То, что некто мысленно говорит самому себе, скрыто от меня. Это утверждение могло бы, конечно, означать и то, что в большинстве случаев, когда так говорят, я не могу не угадать. Никак это было бы возможно прочитать его фраз, скажем, по движениям гортани. Утверждение. Знаю, чего я хочу, желаю, во что верю, что чувствую. И так далее, перечисляя все психологически значимые глаголы, это либо бессмыслица философов, либо же не суждение априори. Я знаю. Может означать «я не сомневаюсь», но это не означает, что слова «я сомневаюсь» бессмысленны, что сомнение логически исключено. «Я знаю». Говорят и там, где можно было бы также сказать «я верю» или «я предполагаю», в тех случаях, где возможно убедиться. Если на это возразить, указав, что иногда говорят «уж я-то должен знать, болит ли у меня что-то» или «только ты можешь знать, что ты чувствуешь и тому подобное, то следует принять во внимание повод и цель этих выражений. Ведь мы же не будем считать фразу «война есть война» примером закона тождества. Можно вообразить случай, когда я мог бы убедить себя, что у меня две руки, но обычным способом я этого не могу сделать. Но тебе нужно только поднять руки перед глазами. Если я сейчас сомневаюсь, что у меня две руки — то мне не обязательно верить и своим глазам. А с тем же успехом я мог бы спросить об этом у своего друга. А. С этим связано то, что, например, высказывание «Земля существует миллионы лет» имеет более ясный смысл, чем высказывание «Земля существует в течение последних 5 минут». Ведь человека, утверждающего последнее, я бы спросил, на каких наблюдениях основывается это положение, а какие из них ему противоречат, тогда как тот круг идей и наблюдений, на которых основывается первое положение, мне достаточно известен. У новорожденного ребенка нет зубов. У гуся нет зубов. У розы нет зубов. Последнее положение, можно сказать, очевидная истина. Оно даже более несомненно, чем то, что гусь не имеет зубов. И все же оно не столь уж ясно. Ибо где должны быть у розы зубы? У гуся их нет в его челюстях. И, естественно, их нет у него в крыльях, Но этого никто не имеет в виду, говоря, что у гуся нет зубов. А как быть, если кто-то скажет? Корова жует свою пищу и затем удобряет навозом розу. Следовательно, у розы есть зубы в пасти животного. И это не было бы абсурдным хотя бы потому, что человек не подумал бы искать зубы в розе. Связь с болью в теле другого. Я могу знать, что одумает другой, а не что одумаю я. Правильно сказать. Я знаю, что ты думаешь, и неверно. Я знаю, что я думаю. Целое облако философии конденсируется в каплю грамматики. Мышление человека совершается внутри его сознания, закрытого настолько, что по сравнению с ним любая физическая закрытость — нечто, явленное всем Лофен, Дией Лиджен. Неужели к картине полной замкнутости склонны были прибегать и люди, коли бы такие существовали, всегда способные читать, скажем, наблюдая за гортанью безмолвные внутренние рассуждения других? Если бы я вслух рассуждал с самим собой на языке, непонятным присутствующим, мои мысли были бы скрыты от них. Предположим, какой-то человек всегда правильно угадывает то, что я мысленно говорю самому себе. Как это ему удается, неважно. Но каков критерий того, что он угадывает правильно? Ну, хотя бы такой. Я человек правдивый, признаю, что он угадал правильно. А не могу ли я заблуждаться? Не может ли подводить меня моя память? И не может ли она делать это всякий раз, когда я, не стремясь лгать, высказываю то, о чем я думал про себя? Но тогда оказывается, что дело вовсе не в том, что происходило у меня внутри. Я здесь создаю вспомогательную конструкцию. Критерии истинности описания некоего процесса не являются критериями истинности признания. Я думал то-то. И важность правдивого признания не сводится к достоверности сообщения о некоем процессе. Скорее, она заключается в тех конкретных следствиях, которые можно извлечь из данного признания, подлинность которого подтверждается особыми критериями правдивости Эвехрхефтайкиит. Предположим, что сновидения позволяют нам сделать важные выводы о том, кому оно приснилось. Тогда то, на чем основаны эти выводы, можно считать правдивым повествованием о сновидении. Вопрос о том, не подвела ли человека память, когда он по пробуждении рассказал о своем сне, может и не подниматься. Если не вводить совершенно нового критерия согласованности, рассказа о сне с самим сном — критерия, который бы в данном случае различал истину и правдивость. Существует игра — гадгадывание мыслей. Одним из вариантов игры мог бы быть следующий. Я что-то сообщаю на языке, непонятном для В. В должен разгадать смысл сообщения. Другой вариант. Я записываю предложение, которое другой не может видеть. Ему нужно отгадать звучание слов или их смысл. Еще один вариант. Я составляю картину-загадку из набора фрагментов. Другой не может меня видеть, но время от времени он угадывает мои мысли и произносит их вслух. Например, он говорит: «А, куда эту деталь? Теперь я знаю, куда ее приложить. У меня нет ни малейшего представления, что подходит сюда. Небо с этим всегда труднее всего», и так далее. При этом мне нет необходимости что-либо говорить ни вслух, ни про себя. Все это было бы отгадыванием мыслей, если же реально этого не происходит, то мысль не делается чем-то более сокрытым, чем невоспринимаемый нами физический процесс. Внутреннее от нас скрыто. Будущее от нас скрыто. Но думает ли так астроном, вычисляющий дату солнечного затмения, видя кого-то? По очевидной для меня причине корчащегося от боли, я не думаю при этом. То, что он чувствует, скрыто от меня. О каком-то человеке мы даже говорим. Он ясен для нас. Но для этого наблюдения важно то, что человек может быть для другого полной загадкой. Мы сталкиваемся с этим, пребывая в незнакомую страну с совершенно чуждыми нам традициями, даже если владеем языком этой страны. Мы не понимаем людей. И не потому, что не знаем, о чем они говорят про себя. Нам не удается найти в них себя. Фраза «Я не могу знать, что в нем происходит, прежде всего картина». Это полная уверенность и выражение убеждения. Оснований для убеждения оно не дает. Таковые не лежат под рукой. Умей лев говорить, мы не могли бы его понять. По аналогии с отгадыванием мыслей можно представить себе отгадывание намерений, да и того, что действительно собирается сделать кто-то. Говорить. Только он может знать, каково его намерение, бессмысленно. Заявлять. Только он может знать, что он будет делать, ложно. Ведь предсказание, которое содержится в выраженном мной намерении, например, «Как только пробьет 5 часов, я пойду домой», не обязательно сбудется. А что произойдет на самом деле? Может быть, известно кому-то другому. В этой связи существенны 2 момента. Первых, другой человек зачастую не может предсказать моих действий, тогда как я, намереваясь сделать что-то, прогнозирую их. Во-вторых, мой прогноз, как выражение моего намерения, строится не на тех же основаниях, что и его предсказание моих действий. Отсюда выводы из этих 2 прогнозов совершенно различны. Я могу быть столь же уверен в переживании другого, как в каком-нибудь факте. Но это обстоятельство не делает предложение. Он очень удручен. 25 равно 625, и мне 60 лет однотипными инструментами. Здесь напрашивается объяснение. Та уверенность другого рода. На первый взгляд такое объяснение указывает на психологическое различие. Но данное различие имеет логическую природу. А не отвергаешь ли ты все сомнения, если ты уверен в чем-то? Отвергаю. В том, что тот человек испытывает боль, я уверен меньше, чем в том, что 2 равно 4, не так ли? И это потому, что второе положение математически достоверно. Математическая достоверность — это не психологическое понятие. Вид достоверности — это вид языковой игры. Свои мотивы знает только он сам. Это выражение того факта, что о его мотивах мы спрашиваем его. Если он искренен, он расскажет нам о них. Мне же, чтобы догадаться о его мотивах, нужно нечто большее, чем просто его искренность. Здесь имеется родство со случаем знания. Изумись же тому, что существует такая вещь, как наша языковая игра. Признание в мотиве моего поступка. Поразительное разнообразие всех повседневных языковых игр не осознается нами, потому что одежды нашего языка все делают похожим. Новое спонтанное, специфическое — это всегда языковая игра. В чем различие между мотивом и причиной? Как обнаруживают мотив и как причину? Существует такой вопрос. Надежен ли этот способ судить о мотивах людей? Но, чтобы иметь возможность задать такой вопрос, мы уже должны знать, что значит судить о мотиве. А учимся мы этому не путем опытного выяснения того, что такое же мотив и что такое судить. Мы оцениваем длину стержня и можем искать и найти метод более точной и надежной ее оценки. Значит, то, что здесь оценивается, скажешь ты, не зависит от метода его оценки. С помощью метода определения длины невозможно определить, чем является длина. Кто так рассуждает, делает ошибку. Какую? Странно было бы утверждать. Высота Монблана зависит от того, как на него восходят. Все более точные измерения длины пытаются сравнивать со все большим приближением к некоему объекту. Но в каких-то случаях ясно, а в некоторых не ясно, что значит все больше приближаться к длине объекта. Что значит определять длину, мы узнаем без предварительного выяснения того, что такое длина и что такое определять. Значение слова «длина» постигается, в частности, посредством усвоения того, что значит определение длины. Поэтому слово «методология» имеет двойное значение. Методологическим исследованием можно назвать как физическое исследование, так и концептуальное. Мы иногда склонны называть достоверность и веру тональностями мысли, и это правильно, так как они находят свое выражение в тоне речи. Но не представляй их себе чувствами, сопутствующими речи или мышлению. Не спрашивай. Что происходит с нами, когда мы уверены о? Спрашивай о другом. Как проявляется уверенность, что дело обстоит именно так, в поступках людей? Хотя ты и можешь быть полностью уверенным в душевном состоянии другого, но эта уверенность всегда только субъективна, а не объективно. 2 этих слова указывают на различие между языковыми играми. Может возникнуть спор о правильности какого-нибудь подсчета, например, суммы длинного ряда чисел. Но такой спор возникает редко и длится недолго. Он, как мы говорим, решается с достоверностью. между математиками, как правило, не возникает разногласий по поводу результатов какого-нибудь вычисления. И это важный факт. Если бы дело обстояло иначе, если бы, например, какая-нибудь цифра неприметным образом изменялась или память подводила того или другого математика и так далее, то такого понятия, как математическая достоверность, не существовало бы. В этом случае вполне можно было бы сказать и такое. Хотя мы никогда не сможем узнать, что такое результат вычисления, но все же каждое вычисление имеет вполне определенный результат. Эта математика действительно в высшей степени достоверна, хотя мы обладаем лишь ее грубой копией. Но не хочу ли я тем самым сказать, что достоверность математики основывается на надежности, скажем, чернил и бумаги? Нет, это было бы порочным кругом. Я же не сказал, почему математики не спорят между собой, но только что они не спорят. Конечно, невозможно производить расчеты, пользуясь некоторыми сортами бумаги и чернил, а именно если последние подвержены определенным, странным изменениям. Но и то, что они изменились опять, таким может быть зафиксировано лишь памятью и установлено путем сравнения с другими средствами вычислений. А как, в свою очередь, проверяются эти последние? То, что следует принимать как данное нам, это, можно сказать, формы жизни. Имеет ли смысл утверждать, что люди, как правило, единодушны в своих суждениях о цвете? Что было бы, если бы дело обстояло иначе? Один утверждал бы, что этот цветок красный, другой называл бы его синим и так далее, и так далее. По какому же праву мы называли бы тогда слова «красный» и «синий», употребляемые этими людьми нашими наименованиями цветов? Как бы они научились применять эти слова? И разве усвоенная ими языковая игра была бы той же самой, какую мы называем употреблением названий цветов? Здесь имеются явные различия в степени. Но это рассуждение должно иметь силу и для математики. Если бы в ней не существовало полного согласия, то люди не овладели бы методами, которыми владеем мы. Они были бы более или менее отличны от наших вплоть до полной неузнаваемости. Но ведь математическая истина независима от того, познают ли ее люди или нет. Конечно, высказывания «люди считают, что 2 равно 4 и 2 равно 4 не тождественны по смыслу. Последнее математическое предложение, первое, если оно вообще имеет смысл, может приблизительно означать, что люди пришли к данному математическому предложению. Применение обоих предложений совершенно различно. А что могло бы означать такое высказывание? Даже если бы все люди полагали, что 2 равно 5, то все равно 2 равнялось бы 4. Что было бы, если бы все люди полагали, что 2 равно 5? Ну, я мог бы представить себе, например, что у них другое исчисление или же другой метод, который мы не назвали бы сёитом. Но был бы он неверным. Является ли ошибочной коронация? Существам, отличным от нас, она могла бы показаться в высшей степени странной. Математика, безусловно, в каком-то смысле есть область знания, но она также и деятельность. И ложные ходы могут существовать в ней лишь в виде исключения. Ведь если бы то, что мы сейчас называем этим именем, стало правилом, то тем самым была бы отменена и игра, в которой они слывут ложными. Мы все учим одинаковую таблицу умножения. Это высказывание могло бы быть замечанием об уроках арифметики в наших школах, но также и некоторым утверждением о понятии таблицы умножения. На скачках лошади, как правило, бегут так быстро, как только могут. Существует цветовая слепота и средства ее диагностики. В определениях цвета у всех, кого считают нормальными, царит обычно полное единодушие. Это характеризует понятие суждения о цвете. При выяснении того, подлинно или неподлинно выражение чувства, такого единодушия не встречается вовсе. Я уверен, что он не притворяется, но посторонний наблюдатель не убежден в этом. Всегда ли я могу его убедить? И если нет, то совершает ли он здесь мыслительную ошибку или же ошибку наблюдения? Ты же ничего не понимаешь. Так говорят, когда кто-нибудь сомневается в том, что мы признаем явно подлинным, неподдельным, но не можем это доказать. Разве существует профессиональная, оценка подлинности выражения чувства. Даже здесь имеются люди, умеющие давать более верные или менее верные оценки. На основе суждений лучших знатоков людей, как правило, делаются и более верные прогнозы. Можно ли научиться знанию людей? Да, некоторые могут. Но не с помощью каких-то дочебных курсов, а путем опыта. Может ли при этом кто-нибудь выступить в качестве учителя? Конечно. Время от времени он дает своему ученику правильную подсказку. Так выглядит здесь ученичество и учительство. Здесь учатся не техники, учатся правильным суждениям. И на то имеются правила, но они не образуют системы, и верно применять их может только опытный человек, в отличие от правил исчисления. Самое трудное тут — правильно и неискаженно выразить эту неопределенность словами. Подлинность выражения нельзя доказать, ее можно только чувствовать. Хорошо, но что делать далее с этим познанием подлинности, если кто-то говорит? В Валас Кюпеют Дайер Юэн Кур Врайменд и Прис, 21, и доводит это до сознания другого. То каковы последствия этого? Или же это не имеет никаких последствий, и игра кончается на том, что один воспринимает то, чего не воспринимает другой. Конечно, следствия имеются, хотя они и носят диффузный характер. Опыт, то есть многообразные наблюдения, может научить нас делать выводы. Мы можем, не формулируя их в общем виде, но применяя лишь к отдельным случаям, давать правильные, плодотворные оценки, устанавливать плодотворные связи. Тогда как самые общие замечания в лучшем случае дают то, что выглядит обломками некой системы. Разумеется, с помощью такой очевидности можно убедиться в том, что некто находится в том или ином душевном состоянии, что он, допустим, не притворяется. Но здесь имеется и невесомая очевидность. Вопрос в том, что совершает такая едва ощутимая очевидность. Предположим, что имеется неявная очевидность для химической внутренней структуры какого-то вещества. Тем не менее, она должна проявить себя как очевидность через определенные осязаемые следствия. Неявные очевидность могла бы убедить кого-нибудь в том, что картина — подлинник. Но правильность такого вывода может быть подтверждена и документально. К едва уловимой очевидности принадлежат утонченность взгляда, жеста, тона. Пожалуй, я бы узнал подлинно влюбленный взгляд, отличил его от притворного и, понятно, могла бы иметься осязаемое подкрепление моего суждения то. Но, возможно, я проявил бы при этом полную неспособность описать это различие. И не потому, что известные мне языки не имеют для этого слов. Почему бы в таком случае просто не ввести новые слова? Будь я высокоодаренным художником, можно было бы допустить, что я способен изобразить на картине взгляд искренний и взгляд притворный. Полюбопытствуй, как человек осваивает взгляд, предназначенный для чего-то такого, и как надлежит такой взгляд применять. Ведь притворство — лишь особый случай поведения, такого, например, когда выказывают внешние признаки боли, не чувствуя ее. Если это, в принципе, возможно, то почему при этом всегда должно иметь место именно притворство, этот особый узор в жизненной ткани? Ребенок должен многому научиться, прежде чем он сможет притворяться. Собака не может лицемерить, но она не может быть и искренней. Здесь возможен даже такой случай, когда приходится сказать. Он полагает, что притворялся. 12. Если бы образование понятий можно было объяснить, исходя из фактов природы, то вместо грамматики нам следовало бы тогда интересоваться тем, что составляет их природную основу. Не так ли? Безусловно, нас интересует и соответствие понятий очень общим фактам природы. Таким фактам, которые в силу своего общего характера в большинстве случаев не привлекают нашего внимания. Но наш интерес не докапывается до этих возможных причин образования понятий. Мы не занимаемся ни естествознанием, неестественной историей, поскольку для наших целей можно изобрести и вымышленную естественную историю. Я не утверждаю, будь такие-то факты природы иными, у людей были бы иные понятия в смысле гипотезы. Я говорю другое. Если кто-то верит в абсолютную правильность некоторых понятий и считает, что обладание другими понятиями означало бы непонимание того, что понимаем мы, Пусть он представит себе очень общие факты природы иными, отличными от тех, к каким привыкли мы, тогда ему станет понятным и формирование понятий, отличающихся от обычных. Сравни понятие со стилем живописи. Не является ли тогда лишь условным и наш стиль? Разве нельзя по своему желанию выбирать стиль живописи, например, египетский стиль? Не идет ли здесь речь просто о красивом и безобразном? 13. Когда я говорю, он был здесь полчаса назад, то есть помня об этом, то это не описание переживаний, испытываемых мною сейчас. Переживание воспоминаний явления, сопутствующее воспоминаниям. Припоминание не обладает никаким содержанием переживания. А разве его нельзя установить с помощью интроспекции? Разве она не показывает как раз, что там, где я ищу содержание, ничего нет? Но она могла бы показывать это лишь в том или другом случае. И даже так она не может показать мне, что означает слово «вспоминать», и, следовательно, где искать некое содержание. Идею содержания воспоминаний я получаю только сравнением психологических понятий. Оно аналогично сравнению двух игр. Футбол — игра, в которой есть ворота, в теннисе нет. Мыслима ли такая ситуация? Некто в первый раз в своей жизни вспоминает о чем-то и говорит. Да, теперь я знаю, что такое припоминание, что опри этом испытывают. Но откуда он знает, что это чувство и есть припоминание? Сравни. Да, теперь я знаю, что значит «дернуло током», например, человек в первый раз испытал электрический удар. Знает ли он, что это воспоминание, потому что оно вызвано чем-то прошлым? А откуда он знает, что такое прошлое? Понятию прошлого человек учится, вспоминая. Каким же образом в будущем он вновь узнает, как переживается припоминание? С другой стороны, вероятно, можно говорить о чувстве далекой давности, ибо определенным повествованием о прошлых днях свойственен тот или иной тон, жест. 14. Запутанность и бесплодие психологии не следует объяснять тем, что она молодая наука. Ее состояние несравнимо с состоянием, например, физики на ее ранних стадиях. Скорее, оно сопоставимо с некоторыми областями математики. Теория множеств. Ведь в психологии сосуществуют экспериментальные методы и путаница понятий. Как в другом случае в теории множества, методы доказательства и концептуальная путаница. Существование экспериментального метода позволяет полагать, будто мы располагаем средством справиться с беспокоящей нас проблемой. Однако проблема и метод лежат здесь в разных плоскостях. В связи с математикой возможно исследование, совершенно аналогичное нашему исследованию в психологии. Это исследование столь же мало математично, сколь мало в нашем случае оно психологично. В таком исследовании нет вычислений, так что оно не является, например, логистикой. Его можно было бы назвать исследованием оснований математики. 17. Непереводимая игра слов «эй» и «эй яйцо» — переводчик. 18. Акта подразумевания, направленности мысли на ее предмет. 19. J-A-S-T-R-O-W. Fact and Fable in Psychology. 20 в оригинале. Слово «вейче», означающее и повелительную форму глагола и прилагательное, в первом случае звучит как «вейче». Мягче. Во втором «вейче» «ничт вом плец». Не уступай места. Переводчик. 21 вот, что можно назвать истинно любящим сердцем ФРА. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.